Так, сегодня у нас такая глобальная тема, мы говорим о цивилизациях, о нынешней цивилизации, или как ее называть сегодня, может быть, еще. Мы не уверены, насколько это цивилизованная жизнь, кто-то думает, что очень цивилизованная жизнь, по-разному мы понимаем. Но, знаете, долгое время я лично считал, что я управляю своей жизнью. Я думаю, что многие из нас так и чувствуют тоже. Я имел этот опыт, я был глубоко убежден в этом. Я управляю своей жизнью. То есть я строю планы. Для этого нужно, для достижения цели нужны необходимые вещи. Сам решаю, что мне нужно. Конечно, могу советоваться, но принимаю решение. Я сам всегда последнее. И я воплощаю эти решения и достигаю цели. Но в какой-то момент времени я изменил это отношение к жизни. Когда мы строим какие-то планы, цивилизация, или семья, или какое-то сообщество, или отдельный индивидуум строит планы. Они могут быть не согласованы с планами других людей, сообществ или семей. Почему? Из-за гуны. Вот я стал понимать вот эту сейчас сторону жизни больше и больше и больше, что самое важное в нашей жизни – это распознать гуну, в которой мы действуем. Именно она планирует нашу жизнь. Я объясню. Гуна – это санскритское слово. Два значения. Гуна – это качество. И гуна означает даже веревка. То есть у меня есть какое-то качество природное, и мне его трудно изменить. Я связан этим качеством, как веревка. Два значения. Гуна – качество и веревка – то же самое. Хорошее это качество или плохое качество – все равно веревка. Потому что хорошее качество я могу еще же улучшить, видите, а не могу. Мне кажется, достаточно хорошее, все как не хуже других. Так, тоже веревка. И плохое качество, ну что, я раздражительный, говорю, вспыльчивый, вот еще какое у меня качество есть. Ну, что делать с этим? Ну, я знаю об этом, знаю, что мне об этом говорить. Если ты соль на рану и без вас знаю все это, не могу справиться. Или есть привычка какая-то приобретенная, тоже гуна. Например, курение. Становится гуной, веревкой. Принятие интоксикации – гуна. Определенный вид пищи сейчас привыкает и нравится ему – гуна. И гуны разные. Качество, привычки, вкус людей разные. И если я строю планы, мне нужно понять, в какой гуне это делать. Потому что в другой гуне не поймут меня. В другом качестве не поймут. Где-то на Дальнем Востоке есть такие племена, лесные жители, так сказать. И по сей день рыбаки есть такие, живут. Я знаю таких людей. Из разных народностей, их там много на Дальнем Востоке. На Камчатке, вот, в заповедниках Сикотолинских. Они рыбу закапывают, оборачивают в кору, закапывают в землю, готовят деликатес. Через несколько дней, когда приходят, раскапывают она уже в червячках, это деликатес. Это нравится, это гуна. То есть у меня есть вкус. Вкус определяет моя гуна. Поэтому если мы хотим как бы создать какое-то сообщество, семью, содружество, то есть цивилизацию, единую цивилизацию, нужно понять, какая гуна является нашей целью, качеством. И что же нас разъединяет, какая гуна, что разъединяет? Это законы природы. Ведь гуна управляет природой и обществом, а не человек. Например, каждый думает, большей частью, но о своей семье, это максимум. Есть люди более широкого видения, которые могут сказать, ну я хочу позаботиться обо всем дворе вот этого дома, где я живу, скажем, там, чтобы все было чисто, аккуратно, там, на стоянке были, ну, чтобы все люди жили цивилизованно в моем дворе. А в чужой двор я уже не влияю. Это шире видение. А кто-то в своей квартире пусть наводит порядок, уже в подъезде грязь. Не обращайте внимания, это гуна разная. А кто-то говорит, ну я хочу, знаете, о районе города позаботиться. Я общественный деятель. Я знаю, как влиять, как организовывать и так далее, чтобы были там магазины, чтобы офисы, чтобы парки, чтобы тоже я тоже мог позаботиться. А кто-то говорит, я могу здесь стать мэром города. Дороги тут перестроить, мосты тут, авиадуки. Я создам все необходимое, чтобы не было пробок, чтобы было образование в городе, чтобы мы вышли на первое место по всем параметрам. Кто-то думает так. А кто-то думает обо всей стране, таких людей меньше, 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 меньше. И мало сейчас людей, которые думают о мире. Ну, думают-то все. Но вот насколько мы способны влиять на мир, что же нам не хватает? Каждый может сказать, что вот я не согласен с Америкой, допустим, там, или с Украиной. Да, кто меня слышит? То есть, обладаю ли я могуществом? И что такое могущество? Это тоже ум, это тоже качество. Откуда оно берется? Можно ли развить такое качество? Мы знаем, что все это можно развить. И можно развить сознание, можно развить его способности, можно развивать общество через образование, через специальные системы подготовок, более тонких развитий сознания, практик. То есть есть разные способы, методы описаны в древних-древних ведах. Собственно, генеральные есть четыре пути, генеральные. Если перемножать друг с другом, их будет очень много. Но я скажу, генеральные четыре путывались, то есть простатировали. А дальше будете уже сами ориентироваться, что как сочетать, как краски смешивать. Четыре генеральных пути к совершенству, к развитию цивилизации. Первый путь называется карма-йога. Интересное сочетание. Карма – это работа. То есть мы все работаем. Понятно, что нас может объединить и развивать труд, деятельность. Тут и финансы, тут и экономика, и тяжелая промышленность, и сельское хозяйство, и все что угодно. То есть мы работаем, мы все основано на работе. Но карма-йога, что это означает? Труд, объединяющий всех. Вот йога – это значит вместе, союз. И а-йога или ку-йога – это разъединение, разрыв, развод, допустим, сепаратизм, вражда. Это разрыв отношений. За это отвечают гуны, объединяющие гуны благости, разрывающие гуны невежества. Значит, если я работаю в невежестве, как ослинный труд бездумный, наступает разрыв с обществом, каждый за себя. Йога означает, я осознаю полное целое. Скажем, я должен сейчас учитывать всю аудиторию, да, как полное целое. Для меня сейчас полное целое – вот этот зал. Я стою, мой долг осознавать полное целое. Не просто какому-то одному человеку это объяснить, а чтобы все люди поняли, о чем сейчас речь идет. Доступно. Это моя задача, скажем, как лектор. Если я не осознаю полное целое, просто говорю для себя, и только для кого-то из присутствующих индивидуально, так и скажут, ну нам тут делать нечего. Разрыв происходит. Поэтому если мы хотим создать цивилизацию, должны начать с карма-йоги. Какой труд объединяет людей. Я вспоминаю этот пример. Для меня он был поучительный в советские времена, в газете «Комсомольская правда» вышла статья. Он строит Красноярскую ГЭС портрет какого-то электрика. Ну, я прочитал эту статью, крупная статья была. Что же там писал корреспондент, журналист? Просто брал интервью у людей, которые работали на этой Красноярской ГЭС. Ну, это был энтузиазм, там, стройки, новостройки. Помните, в советские времена много было сделано на энтузиазме, на субботниках, на воскресниках, ну и так далее. Без никакого бизнеса, зарплаты, почти что все поровну, вот такая, такие были условия. И люди работали, веря в будущее. И задача всех газет была вдохновлять вот эту идею, что мы для полного целого стараемся, для всего советского, для блага всех людей. Вот это вот вдохновляло 70 лет, пока не разочаровались в управлении. Пока не выяснилось, что там выгода. Там просто выгода. И люди разочаровались, все рухнуло. Вот этот журналист с микрофоном записывал, спрашивал, что вы делаете здесь, на пристройке. Я водитель, я вперед переграживаю ангару, а я бетон мешаю, вот, замесы делаю, а я повар, я кормлю бригаду, все рассказывали, чем они занимаются. Только один электрик сказал, я строю Красноярскую ГЭС. Это называется карма-йога. Сознание. Зачем я это делаю? Мотив. Важнее самой деятельности. Потому что вроде я прилично хожу на работу, смотрите. А думаю-то только о себе, о своей зарплате и ни о ком больше. Разрыв отношений, недоверие. Там, где внедряются деньги, говорится. Плоды труда. Вот этот труд опасен тем, что плоды появляются труда. А их очень сложно распределять. За это люди убивают друг друга. Из-за плодов труда, из-за денег, из-за земли, из-за власти. Вот какая страшная вещь получается. Цивилизация рушится в этом случае. Если люди действуют исключительно ради своей выгоды, цивилизация рушится. Но сначала что? Конфликт возникает. раздражение какое-то постоянно, недоверие. Потому что деньги, 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 мы скрываем. У каждого своя выгода. Мы как азартные игроки за одним столом все играем, но у каждого своя цель. Только свой выигрыш, никто никому не друг. Человек человеку волк. И мы видим, как в мире ценно сейчас добро. Как редко это было бескорыстно. Когда человеку нужна помощь, ему кто-то бескорыстно просто берет, помогает. Все, не надо ничего взять. Просто от сердца прими, раз тебе трудно. Думаю, Боже мой, вот какие же люди еще есть, да? Слава тебе Богу. Вот это поддерживающая сила добро. Вот это карма-йога. Труд, направленный на благо всех. Ну, об этом говорили коммунисты. Однако они ничего не знали о йоге. Как же это все-таки осуществить? Что ж такое благо? Что ж такое благо? Неужели благо – это деньги? Благосостояние страны – хорошо. Плохо звучит, патриотизм и так далее. Но кто решит конфликт между странами? Еще опаснее ситуация. Ядерное оружие появляется. Еще опаснее ситуация. Еще опаснее, чем между семьями. Тут, может быть, кулаки, там иногда пистолеты, там драки, суды, а тут-то ядерное оружие уже. Видите? А принцип тот же самый. Для себя, для своей страны. Это же любовь такая к своей стране, патриотизм. Потому что я могу уничтожить целую другую страну ради этих людей, уничтожить других людей. Ради этого человека, которого я люблю, я этому навредить могу легко. Это называется ку-йога, разрыв. Это называется жизнь карми, не карми, а карми. Жадные, жестокие люди, которые организуют общество исключительно для своей выгоды и власти. И играют роль, что они хотят блага принести всем людям. И все же говорят, мы хотим блага всей стране, выбирайте нас. Да, но мы способны это сделать. Это хорошо, хороший мотив. Но нужны знания, как это осуществить. Мы скажем, ну да, неплохо звучит. Есть такие плохие люди, знаете, которые к власти стремятся, а потом ничего хорошего не делают. Но мы с вами все такие, если не имеем знания. Мы все часть этой системы. Если какого-то из нас человека поставить на это место, мы тоже совершим те же самые ошибки. Нужна подготовка, нужно осознать, что объединяет всех людей, какова же цель человечества. Это ось цивилизации, цель, смысл, мотив, причина. Быть вместе и что-то делать вместе. Чего же мы достигли? Вместе. У нас разные планы, разные куны. У нас никогда не будет счастья мира. Это цивилизация, величина на страдания и полный развал. Поэтому сейчас очень важно формировать высокую цель, самую высокую цель. Не придумывать ее, а формировать. Реально это возможно только в самом гуне. В тамом гуне, в невежестве, человек просто любую свою заистину, что в голову пришло, гипотезу, предположение, как, скажем, вот я посмотрел, ацтеки, Лемурия. Это гипотетическая цивилизация. Была на линке, кто не знает. Ученые предполагают. Возможно, попадут. Как-то биолог там посмотрел по каким-то признакам и сказал, возможно, там была вот эта Лемурия по названию этих лемуров редких животных. Но мы не знаем. Даже много гипотез. И сейчас новейшие планы науки запустить сознание человека в виртуальный мир. Усовершенствовать виртуально, только посмотреть, что сейчас происходит. Это не карма-йога. У каждого будет свой мир теперь. А зачем нам свой мир, если мы уже живем в своем мире? Тут сложно. Тут борьба, знаете, не всем все достается, я не живу в роскошных апартаментах, не все живут. Не все хотят, а в том мире я буду жить, как хочу. Ведь я могу создать из ничего что угодно. Ведь реальность это просто вибрации этих, вот, знаете, импульсов в мозгу. Я их создам, организую, вот там цивилизация моя. Я туда войду, и там я смогу делать что хочу с обидчиками. Могу создать любой прекрасный образ женщины, какой мне нравится, общаться с ней как угодно. Могу убить, могу оскорбить, а могу помиловать. Я там Бог. Никаких последствий не будет. Наказаний, судов не будет. Я могу резать на куски, кого не люблю. И пить его кровь вообще. Видите? Это виртуальная реальность. Он еще такой. Куда мы? Какой мир? Какой мозг? И в какой бы мир мы ни вошли, там есть закон. Зачем? Зачем закон? Ну, а потому что есть преступные желания. Кама, вождение, эгоизм. Это есть темная сторона, но достаточно эгоизм. Потом мы с вами понимаем, законы нужны. И для меня, и для других, знаете, нужно. Потому что каждый свой незаконно. Если не контролировать, если не будет власти, закона, безусловно, что будет? И куда бы ни пошли, в какой мир, что такое противозаконное действие? Это действие для чувственного наслаждения своего. Это кама. Это женщины и деньги. Пока есть закон, человек, имеющий разум, боится приступать к закону. Хотя бы в тайне это делает. На виду делать не будет. Но в тайне может сделать, если чувства сильны, разум слабый, он не справится с собой, воли не хватит у него. Тогда закон накажет, он скажет, все, теперь я понял, я боюсь. Это страшно, я не хочу больше таких наказаний, все, хватит. Есть люди более разумные, мне нужен опыт страданий, просто услышали, и все на слух. А, такой закон? Все ясно. Это разум. Меньше разум, опыт страданий нужен. И отсутствие разума, когда ничего не помогает, ни закон, ни наказание, продолжает и продолжает. Слава человеку. Так вот, виртуальный мир. Никаких законов. В этом сам знаю закон. Никаких наказаний. Я могу только насиловать, убивать. Любые вещи могут программировать, какие хотите. Вот куда мы сейчас идем. Потому что именно туда идут желания людей. Виртуальная реальность, когда отпускают чувство на свободу. Делай, что хочешь. И куда же пойдет это тело? Тело – это животное. Биологическое тело – это животное. А вот сознание у человека не животное. Разум. Он другой. А тело это животное. Тело пойдет есть, спать, совокупляться и обороняться. Только отпустить его. Разум отпустить его, идти куда? Пьяный человек, когда разум его помутнет, что он будет делать. Вот представьте, женщина при присутствии жены. Будет драться, с полуслова заведется в гнев. Он неконтролируемый, опасный элемент. Он пьяный. Пьяный означает помутнившийся рассудок. Опьянение бывает не только от интоксикации, нет. Тамас, невежество, гуна. Это может быть слава. Что еще другие, знаете, тоже могу начинать унижать людей. Опьянение – слава, потому что помутился рассудок. Это такие же люди, как и я. И такие живые существа, как и все. Жил я, им ношу вред. Я их унижаю. Я их убиваю, чтобы съесть. Сейчас целое движение существует против убийства животных. Целое движение большое. Кто сказал человеку, что у них право существует? А человек говорит, а я выше. Ведь я царь природы, я не имею права. А не гордость ли это? Не обвинение ли это? Потому что человек может питаться по-другому. И лучше гораздо. Совсем не нужно убивать животных, тем более так, как это делают сейчас на поле, организованы миллионами. Так вы можете сами исследовать эти моменты, потом в интернете посмотреть, разные вы сами увидите, что пользы в этом никакой нет. Абсолютно. Пищи достаточно и так начало. Итак, это тамас, это энергия разрушения. Насилие, опьянение, гордость, деньги, богатство опьяняют человека. Он начинает думать, что я благодетель, у меня есть деньги. Что я обладаю могуществом, исполняю любые мои желания, потому что люди подчиняются моим деньгам. Смотрите, я выше, это тоже опьянение. И он когда влюбляется в какую-то любовницу, имея даже семью, это тоже умопомрачение, тоже опьянение. Он спокойно разрушает семью и даже о детях не может не думать. Настолько опьянен этим состоянием, различной формы интоксикации. И он забывает о полном целом, что нужно жить ради блага других людей. Он думает, нет, мне период эгоизма всего влюбился. Думает только о себе. Все остальное плохо. Вот такой это, ради этого сейчас я могу жить, но если плохие. И жена уже, наверное, плохая. Я иду массу причин показать, что она мне не подходит. И про детей вообще забываю. Это гуна страсти. Опьяняет человека. Это эти плоды труда. Поэтому что говорит в советах? Ишавай Сайдам Сарван. Тебе здесь ничего не принадлежит. Не думай так, будешь пьяный ходить. Будешь сумасшедший немножко. Ты будешь о себе что-то мнить. И сшивай все это все равно, все принадлежит Богу. Не тебе. Ты тут не управляющий. И это называется гуна благости, знания. Я должен понимать, что я часть полного целого этого мира. Недавно мы встречались с одним космонавтом российским. Александр Иванович Лазуткин. Вот этим летом. Был фестиваль, был приглашен, мы там познакомились, рассказывал. О полете в космос было. Как за 9 минут они вышли на орбиту. 400 километров там, на поверхности Земли. И там из 7 модулей был у них космический дом. Там он работал полгода. Ну, кто-то там прилетал, улетал, но он полгода прилетал. Он рассказал разные вещи. Ну, они были заняты обычной работой. Обычной. Ничего не могу сказать, кроме того, что там невесомость, ноги не нужны. Иллюминатор, нужно видеть Землю. Я спросил, а Земля круглая или плоская? Что сейчас споры, знаете, какие? Вот, о, сейчас столько всего неясно вообще. Мы даже не знаем, что, на какой планете мы живем. Кто-то говорит, плоская, говорит, вы с ума сошли, круглая, это вы с ума сошли, и вот они сейчас друг друга обвиняют, критикуют, даже оскорбляют, по-разному. За плоскую, за другую землю готовы умереть кто-то. Как обычно в России бывает, знаете, готовы умереть за другую землю. А яйца выеденного не стоит. И он сказал, ну, недостаточно высоты на самом деле, чтобы сказать, какая. Вот то, что мы видели в иллюминаторе, говорит, это вот Австралия, от горизонта до горизонта. Все, мы не видели полностью. Это вот там НАСА посылает спутники на несколько, на 10 тысяч, на 11 тысяч тогда, километров оттуда, вот снимки идут. Но снимки подделаны многие, поэтому вот отсюда эта дума пошла. Какая же Земля, круглая или плоская, говорит, ну я не видел круглую Землю. Ну, вот что он будет сказать, не знаю. Но суть не в этом. Он вернулся из космоса другим человеком. Я не знал его до полета в космос, конечно. Но я был очень удивлен его качеством, его умом. Он совсем другой человек. Я таких людей не встречал. Ну, встречал подобных, потому что я знаю такие люди, которые могут знать математику, физику хорошо, отлично учиться, разбираться, иметь культуру, физическое здоровье. Во всех отношениях неплохо. Вот я таких людей знал, собранных, дисциплинированных, самодисциплинированных, они учатся хорошо, у них спорт, у них то, все в порядке. В семье все в порядке, прочно. Вот такого типа человек, он годится в космос. Но он очень добрый. Вот это странно для меня было. Как будто он занимается какой-то духовной практикой, или с гуном высокой. Что человек, который просто математикой занимается, он гуном свой не улучшает. Нет, это интеллект, это просто вот чисто информацию упорядочивается. А здесь человеческие качества, он внимателен, когда слушает. Он не обижается на какие-то моменты, которые ну, неудачные в разговоре бывают. Он тут же ходит стороной и все опять выруливает в добродетель. Какой-то человек неуязвимый, знаете. Добрый, неизменный. Дети его страшно любят. И он сказал, это я после космоса стал. Я говорю, осознаю, у меня были перемены. Я стал добрее, это точно. В остальном, говорит, я не знаю, что было со мной. Просто обычная вещь. Ну, как обычно. Ну, на тренингах мы там какие-то там брали. То же самое, как это. С ключами, с пассатижами работаем много. Но я стал добрее. И он сказал, а я спросил, что вы там вот осознали, вот, что-то наиболее важное для вас было? Он говорит, ну да. Я увидел, что мы не на Земле живем. Я увидел другую картину. Мы живем, говорит, в универсуме. И тогда осознал, да. Полностью. Я думаю, надо же, а ведь там это совсем непонятно на Земле. Совсем непонятно, что здесь собственность, границы, разные языки, и мы все помешаны на этих различиях. А там ты видишь, что ничего там этого нет. Одна Земля, родная вся. С океанами, с островами, с Австралией, со всеми, с Францией, с Америкой. А отношения тут у нас такие, что мы вообще забыли, где мы находимся. Это мне сказал космонавт. Я, говорит, думаю, чтобы улучшить мир, он сказал. И знаете, я же не согласен. Потому что интересно, нужно всех президентов стран отправить в космос. Это было здорово, потому что это совершенно идея. Потому что какие-то вот философии давать, они не будут, потому что не политики, они погружены, знаете, в эти вот как раз дела, отношения. Разрыв, конфликт, проблема, и вот там просто на старую одежду новую зарплату зашиваете, потому что ну, старая одежда остается. Ничего не меняется на самом деле. Но зарплат полно новых. Новая Россия, какая она новая Россия? На зарплату. Лучше бы старая Россия была. Да, настоящая. тот дух, давайте его вернем, хорошо. Возрождение России, хорошо. Рождение человека русского, с природой, как это было. С этой верой, которая была когда-то. И, конечно, было много недостатков эксплуатации в России, как пример чудовищный вообще, мировой пример. Эксплуатация доходила чудовищных размахов достигала. Отсюда все эти перестройки линии современные. Отсюда все эти проблемы, конфликты. И там я увидел, что мы вот живем вот со всем этим. Это влияет, он сказал. Влияет. Я тогда вспомнил, да, Ведах есть такое. Джотиш Шастра. Она описывает, как влияет Вселенная на человека, планеты. Это вот гороскопы на этой науке даже основываются. Каждый человек можно просчитать. А что ему тут проблем с ним? С этой точки зрения. Я тоже, когда начал давать лекции, помню, лет 25 назад я уже был известен в каких-то кругах своими философскими взглядами, так сказать. И какой-то успех был, тоже были залы, в 90-х годах, тоже широко мы это делали. Залы нам давали бесплатно, в то время, знаете, была перестройка, и вот такой был дух. И я подумал, о, у меня успех. Смотрите, люди меня слушают, я не знаю, в какой-то момент я спал. И какая-то часть моего разума говорила, это твоя ложь, какие ты же должен понимать. Я говорю, ну, понимаю, да, да, это может быть сложно говорить, но с другой стороны, это факт. Понимаете, что успех есть? Как же эту грань провести между гордостью, когда себя уже отождествляешь успех, она гордишься? А слушай, это же факт, что успех есть. Каждый может попасть в такую ловушку. И вот я попал в дилемму. Да, как же не сохранить чистоту? Я же могу пойти неправильным путем. Куда может измениться? И тогда моя деятельность, которая вот успешная, она меня приведет в плохое место, этот успех. Большая плохая вещь в итоге получится. Хотя какой-то успех и был, скажем. А в конце будет разрушение отношений. Люди потеряют ко мне доверие и так далее, потому что я буду чувствовать себя выше других. Вот я не ходил и думал, так, как же быть. И в то время была одна женщина, она занималась астрологией. Она умерла. Причем интересно, что она с смертью по гороскопу ошиблась на 2 дня. Удивительная женщина. Но я в то время не придал этому большого значения, особенно гороскопами не занимался, не изучал, да и сейчас не изучаю. Немножко у меня другая концепция, сейчас о другом. А она подошла ко мне, как-то, знаете, так по-простецки сказала, какой у вас дата рождения, год и время. Я почему-то ей сказал. Не знаю почему. Хотя никогда не расположен прийти к этому. Ей почему-то сказал, как-то она подошла так просто, доверительно. Через 2 дня она приносит мой гороскоп. Хотя ее не просил. Вообще-то дело такое, знаете, требует согласия. Без разрешения никто не должен признать вот эти гороскопы. Но она почему-то так сделала. Видимо, не знала еще этого этикета толка. Поставь, ну, дорого. Он сказал, только у вас это в гороскопе есть. Я говорю, что в гороскопе? Ну, то, что вы можете говорить на публику. Я потом тогда дежмусь все. Если это гороскоп. Вот тут видите, вот Сатурн. Вот это мобиль. Вот в этом доме. Ну, а я тут при чем? Где же моя слава? Если это все стурнило. Видите? То делаем что-то под влиянием определенных невидимых сил, которые в космосе, может быть, космонавты думают, о, есть энергии другие. Там они более ощутимы, более очевидны. И вся эта энергия, большая энергия, она добра к человеку и справедлива. Это называют ее Богом, можно и так назвать. Но это лишь пока мы говорим об энергиях. Боги мы сегодня не говорим. Это отдельное дело. Бог – источник этих энергий, безусловно. Эта энергия предназначена для регулирования жизни людей. Эта энергия реагирует на наши желания и поступки. Мы живем в живом мире фактически, хотя он кажется мертвым, материальным. Подчиняющийся мне. Я могу с ним что угодно сделать. Могу построить здание, могу его разрушить. Я могу это сделать. Но на самом деле я инструмент. Маленький инструмент. Посмотрите внимательно. Все живые существа. Мы это знаем. Это лишь маленькие инструменты живой природы. Каждый по функции. И так поддерживается весь мир. Даже насекомые, даже мир программирован. Знают свою роль, неосознанно делают то, что предназначено им. И так поддерживается гармония природе, в мире и Вселенной. Мы не видим мусорных свалок в природе, отходов. Каждый атом на своем месте. Каждое живое существо на своем месте. Ничего лишнего. Ничего не достающего. Пока не появляется человек, который думает, что он независим от природы. Ему дается право выбора действовать. Он может действовать как во вред, так и во зло. Обслужит его энергией. В соответствии с его желанием. Гуна приходит в соответствии с желанием. Хотите сменить гуну, качество возвысить? Возвысить свое желание. Да, но чтобы желать чего-то, нужно знания какие-то, допустим. Не знаю, какие вообще профессии существуют, как я выберу профессию. Нужно знать, информацию иметь какую-то. Если я не закончил среднего образования, не получил, как я могу выбирать высшее учебное заведение? Кто меня допустит к этому выбору вообще? Я должен быть подготовлен к выбору. То есть мне нужны знания. Желание нужно тоже развить. Попробовать на вкус нужно мне. Прежде чем сказать, хочу это или не хочу. И что это такое вообще? Как мне пожелать того, чего я вообще не знаю, не пробовал, не ведал мне. Я говорю, давай желай большего. Цель поставь высокую. А какую? Ну-ка предложите хоть что-нибудь мне, чтобы я что-то выбрал. У меня проблема с выбором, видите? Ну, Стругацкий лежит, пикник на обочине. Статуя. Это же идея там как раз. Главное, проникает в эту зону, исполняющая желание. Потрясающе действительно. Мы все хотим попасть в такую зону, исполнить. А мир именно такой. Вот это вот. Прообраз, вот это произведение как раз описывает эту сторону природы. Мир будет реагировать на мои желания. Там есть проводник такой, знаете, юродивый, который чувствует эту зону, но он не человек практически, понятно откуда. Он не живет в обычном понятии. У него какая-то своя гуна, понимаете, своя природа. Но он в зоне. Проводник, он этих людей ведет в центр зоны, где исполняются все желания. Не каждый может попасть туда. Если желания не искренние, если какие-то злобные, корыстные мотивы, скорее всего, человек не пойдет туда. Зона врагом становится. Очень опасно. Как этот мир тоже. Если у меня есть желание, не изменение, у меня будет много врагов в этом мире. Факт. Даже природа станет моим врагом. Удивительно. Вот я был в Грузии совсем недавно. Мужчина один спросил, тут у вас в лесу есть клещи? А что это такое? Ну вот такая штука, под кожу впивается, там еще энцефалит, там страшно. Нет такого здесь, нет. Все сидели, бушуют. А ведь раньше не было. Я помню. Я могу еще сравнить полвека назад. Не было энцефалита. Но нас свободно ходили по лесу. А что это, откуда это? Природа отреагирует. На наше поведение человека. Рака не было такого, как сейчас. Не было. Вот, кстати, не было рака. Потом как-то вдруг кто-то услышал, ой, страшная какая-то вещь, страшная болезнь. А сейчас рождаются с онкологией дети уже. С инфарктами рождаются. Это наше. Меняется отношение с природой. Природа становится врагом человека. Надо выше тут еще. Она мне не мать уже стала, видите, а враг. А кто в этом виноват? Поведение человека, говорится, да, вот сталкеры, они приходят в эту зону, наконец, все, вы здесь, говорите, что же вы желаете, зона исполнит ваше желание, все произойдет, как вы захотите, в том мире. Здесь решаются, здесь исполняются желания. И вот это оказалось главной проблемой. Никто не знал, что же на самом деле важно, что же выбирать, не было знания. Мы с вами как сумасшедшие зарабатываем, купим деньги. А зачем? Да чтобы ходить в магазин, наверное. А потом? Если вы так спрашиваете, никто не знает. Зачем уже? Как в этом сталкиваться? В мире исполнение желаний. А почему они не исполняются наши желания? Потому что я не знаю, что я хочу. Я то одно, то другое, то третье. Я приспосабливаюсь как хамелеон. А что же я хочу, и кто же я, и чего же я должен достичь, я не знаю. Вот она какая-то странная цивилизация. Полусумасшедшая. Неорганизованная внутренняя. Только внешне деньгами организовывается, а внутри дезорганизованная. Каждый из нас отдельная личность, и каждый сам за себя конечно. Меня беспокоит, что даже семьи сейчас разваливаются прямо на глазах. Большинство. И наши будущие дети ничего хорошего из себя не представляют в этом раскладе. Понимаете? Это наше будущее. Через 15-20 лет вы увидите. Мы построим это будущее. Вот сейчас на детей нужно смотреть. А мы думаем о себе как о главной личности. Не о детях, не о семье, не о стране, не о космосе. О чем же мы думаем? Что же мы желаем? Знаете, что говорят? Самое трудное положение, когда человек думает о наслаждении органов чувств. Осязание, обоняние, вкус, язык, особенно гениталии. Вот она жизнь. Но простите меня, это животное делает то же самое. Мы скатываемся. В этом случае. Вот отсюда мы уже не видим, что цель, насколько ценны браки, насколько важно государство, насколько важны традиции коренные, сохранить. Почему мы забыли об этом? Вожделение? Чувства стали сильными. Это стало неважным. Какая разница? Я пью, закусываю, есть деньги, могу пойти туда, купить то, все. Достаточно. Будешь счастлив. Но я все равно не чувствую счастья. Я чувствую опьянение от этих денег. Но не настоящее счастье. Не то, которое вы сказали, действительно, я хочу весь мир тоже сделать счастливым, потому что я настолько счастлив, что теперь могу многим людям помочь. Что мне не жалко, у меня много, понимаете? Много, полно. А мне мало самому. Я прячу. Карма-йога – это первая ступень развития цивилизации. Действует на благо полного целого, хотя бы вот всего общества. Но насколько позволяет наше сознание понять полное целое. Хотя полное целое – это полное целое, это все вместе взятое. Главное. Я намекну, что написано в этом. Не хочу углубляться в эту слишком эзотерическую тему. Мы говорим что сегодня о человеческом. Но есть выше человеческого уровня. Ведь мы же люди с вами живем здесь коротко. А потом идем дальше. Душа-то не умирает. Смерти нет. Есть только страх смерти. А смерти не существует. Планета Земля. Плоская или круглая, не знаю. Пока где я хожу на плоскую. Отсюда решается, куда пойдет душа дальше. Вниз или вверх. Или будет продолжать здесь. Поэтому мы связаны с созданным Вселенной. Не так, что мы связаны. Потому что мы не создаем это. Эти звезды взаимодействуют с нами. От рождения до смерти. И новое рождение обуславливается влиянием тоже звезд. Это тонкие, могущественные энергии мира. Мы живем с вами во Вселенной. Не просто. И мы не случайно родились. Это поддерживается всеми священными книгами, говорится о вечности души и также о реинкарнации. Говорят практически все, и русские, и индийские, и Одиссея, и Илиада. Намеки есть о всех религиозных книжниках. Я помню, когда учился в школе в советское время, моя младшая тетя сказала странную вещь. И никто ее даже не возразил в нашей семье. Хотя позже потом годами вспомнил, что, оказывается, люди говорили об этом. Между делом. Как иногда говорят же, не дай Бог, хотя Бог не верит. Между делом это говорили. И вот она сказала, что когда у человека родинка какая-то, рождается с родинкой, означает, что месть был убит когда-то. И никто не возразил на это. И это потом уже подпадает. Если он родился с такой родинкой, то это должен был убит. Значит, до рождения люди в старину говорили об этом. Как ученики к Иисусу то же самое сказали ему, ага, это слепорожденный, он за чьи грехи страдает, за свои или за грехи родителей. Странный вопрос, слепорожденный. Когда же он успел согрешить тогда, если он за свои страдает? Вопрос странно поставлен. Тоже люди так мыслили. Выхожу в Петербурге на улицу, из дома, там дождь уже идет, который день. И два человека, и двое мужчин. И один говорит, ну что за погода? Другой говорит, да ну. Вот кого я? Вот люди что-то имеют в виду, между делом они как-то так говорят, видите? Или это мне кажется, порой, что солдаты, помните, с кровавых не пришедшие до полей, вот и они играли журавлями. Это как поэзия. Волей-неволей люди чувствуют это, говорят об этом. Но как ученые не принимают. как логики, не принимают, не видят оснований на уровне логики. На уровне сердца принимают, да, стать цветком в следующей жизни, так скажем, или журавлем, или... О, красиво звучит. Прекрасно. А кто бы в прошлой жизни скажет? Я если скажу, что собакой, это строится, нет? Или вы что, были царем, императором, или кем-то? Великим? Нет, если бы были великими, вы бы здесь не родились бы. Я шучу. Можно родиться и великим здесь, еще по Абхарму. По-разному бывает. Итак, если мы говорим о размерах Вселенной, то тоже можно упомянуть. Вот эти законы существуют, что умершие в гуне благости идут на высшие планеты. Умершие в гуне невежества идут на низшие планеты или в тела животных. Душа помещает. Умершие в гуне страсти рождаются снова человеком, чтобы продолжать бороться с справедливостью за мир, вот человеческие вопросы решения. Вот это веда описывает. Что в разных гунах, гуна отправит нас в то или иное место. Как это происходит? Гуна проникает в ум. Вот что опасно. Не пускать в низшие гуны, в разум. Пусть на поверхности будет, но близко к сердцу не принимайте. Кто-то говорит плохое слово. О, сейчас умру. А что так близко сердце принимаете? А потому что в такой гуне находитесь, вы уязвимы. Вы доступны к страданиям. Вы зависите от получаете таких людей. От таких людей. Нужно стать сильнее, другой гун повеститься. Гуну благости, где вы не принимаете близко к сердцу эти вещи, вы знаете, это поверхностная вещь, неполезная вещь, незначительная вещь. Можно в сердце не пускать. То есть вы должны управлять этим миром своим. Быть защищенными. А мы беззащитны, мы обидчивы становимся. Мстительны. Радуемся, когда у кого-то неудача, но нам лучше становится. Вот такая гуна. Это карма-йога. Когда мы начинаем действовать ради блага других людей, усиливается гуна добродетели. Тогда люди чувствуют, как будто здесь рай какой-то, как высшая планета появляется. Это, о которой говорится, высшие миры. Не есть. Можно достичь как? Здесь это достичь надо. Не там, а здесь нужно это сделать. Здесь эту гуну благости нужно практиковать добро, заботу, любовь, внимание, бескорыстное, чистое все использовать. Чистая пища, чистый воздух, чистая вода, чистые мысли, чистые слова, чистая одежда. Чистая любовь, чистая семья. Это благость, это рай на земле, говорится. Ведь чистота сестра божественности, чистота и это и есть счастье. Если на чистый ум, мы уже счастливы, потому что мысли будут хорошие. Если чистое тело, мы здоровы, мы себя хорошо чувствуем. Если чистая вода, стихии у нас не будет, таких болезней, плохих слов, стресса, это все не чистота, это все извращенная жизнь, не настоящая, как болезнь. Вроде живу, а плохо. Болезнь, раздражение, неудовлетворение, обиды, все накапливается. Жить трудно внутри меня, самого трудно мне. Если мы действуем как карма-йога, это первая ступень только цивилизации. Смотрите, только первая ступень я сейчас. А ведь генерально четыре пути. Тот человек, который исчерпал свою добродетель ради блага других, ну, достиг всего уже все. Он разочаровывается в этой деятельности. Интересно. Потому что мы все равно материальны. Один врач мне сказал, я говорит, хочу бросить всю работу. Я говорю, ты врач, это же полезный, это же ценный для людей. Он говорит, я же не вижу, как эти люди. Потом снова возвращается к старому образу жизни, когда выздоравливали. Они не меняются к лучшему. Я разочаровался в том, что бесполезно это делать. Надеюсь, что человек, который получит это здоровье, получит какие-то знания, улучшит свою жизнь, а он нет. Все по-старому возвращается к старым вещам. Откуда болезнь пришли, туда живет обратно, как пес возвращается к своей блевотине, как я разочаровался в своей жизни. И вот когда такой человек, карма его разочаровывается, он становится мыслителем, пытается понять, что за жизнь, что за мир, почему все так вращается бессмысленно. При всех моих хороших попытках и вижу, что мир все равно не меняется по своей сути. Все равно добро и зло остается. Неизменно. И добро часто превращается в зло, а зло становится. Да, добром я запутался. Как писал Сегодня с памятью не очень хорошо. Один русский писатель писал про то, как черт захотел стать праведником. Помните такой рассказ? Известный же русский писатель, но потом вспомнил. А? Нет, не Лесков, нет. Не читали, вы знаете, не читали. Я просто момент расскажу о том. И черт вот такой, знаете, носач там по прозвищу. Носач? Такой нос наш у него. Большого роста, черт. Ну, пакости всякие делают, вот там водой его научили, очень научать, там, умные все знают, как находить недостатки, там, как вот, нарушать покой, там, подножки ставить, вот, делать пакости всякие делают. А тут он погрустнел, плохо ему надоело все. Разочаровался. Пришел к священнику в церкви и сказал, вот я черт, научи меня делать добро. Но уже от тоски умирать. Надоело мне это все. Пакости делать уже. Привычно все стало. Никакой остроты, как раньше. Да это братья тоже, кто меня окружает, тоже осточертело уже. Они между собой также собачатся и там. Я хочу какой-то другой жизни, понимаешь, что я говорю, черт. А я просто не понимаю, как делать добро. Вот за этим пришел, научи. Священник старенький, такой, знаете, уже маленький, как Божий дуванчик. И не поверил сначала, что черт он пришел. Но если ты мне не поможешь, я в ад пойду навечно. Ну и сострадание вот начинается в полости. Ну как делать добро? Ну что тут сложно? Потому что делать добро, друзья. А что такое добро? А ты Писание читал вообще? Вот прочти, то дал ему книги. Много книг. Быстро все. Прочитал, запомнил. Вот у нас интеллект мощный. Но сердца нет. Мы интеллектуалы, но мы не чувствуем, не различаем эти вещи. Поэтому я так и не понял, что такое добро, что такое зло. Не убей, кого не убей. Когда не убей, почему не убей, я не понял. Не кради. У кого не кради, когда не кради. Тогда вот тебе конкретно заповедь. Вот конкретно для меня, да, вот конкретно. Сняли кафтан, а дай рубаху. О, это тоже кое-что. Да, кафтан, рубаха, нормально, как я понимаю. Ударили по левой щеке, поставь правую щеку. О, иди выполняй. Одел он рубаху, кафтан новый. Пошел в город выполнять, искать, возможно. Тоже с него снимет кафтан, тоже даст на кочучку. Через неделю вернулся весь побитый, с шишкой на голове. Что случилось? Несчастный, грустный, разочарованный. Подрался, что ли? Ну да. Как? Я же тебе сказал, кафтан буду снимать эту рубаху, еще тебе ударить, поставить другую. Как ты подрался? Так в том-то дело, что почти никто не пил. Дали по голове эти шишки. А ты подрался. Боже, да как же тебе объяснить, что это громко сказано? Действительно, задача-то сложная. А как все было? А я, говорит, искал, вот, как сделать добро. И тут вижу, человек тонет в реке, ну, в городе. Там водоворотом затягивает. Но я сел на берегу и рассчитываю, бля, почему же он не тонет так? Уже давно пора бы его затянуть туда, понимаете? А он все держится на плаву, и у меня математика очень сильная. Я сижу и жду, когда же, наконец, закон сработает. А тот кричит и людей зовет. Ну, люди прибежали и увидели этого человека, вытащили, кто меня там заметили тоже. Дали мне палкой по голове. Ну и подрался. А чё ж ты не помог этому человеку? Так снять такой заповедь. Отныне вот тебе заповедь. Никакого насилия. Никакого насилия. Никаких драк. Не отвечаешь. Не вмешиваешься. Там же такой какой-то не вмешиваешься, все видит. Вернулся тоже несчастный или что-то. Там женщину насилу убивали. Но я не вмешивался, все правильно сделал. Да как же, ты не мешался убить, было бы мало вот таких людей. Ну, дорогой мой батюшка, ты мне объясни все-таки, где же добро, где зло. Я черт, я интеллектуал, я знаю много наук, но у меня нет сердца, как ты дашь мне сердце? Или я в ад пойду навечно? Что же будет со мной? Хорошо, для тебя напишу отдельный трактат. Ради тебя что-то совершу. Последние дни мои перед смертью я что-то сделал для себя. И он сидел и писал, а черт сидел просто заперти, никуда не выходил. А написал трактат для него. И ужаснулся, черт, когда прочитал. Когда нужно, убивай. Когда нет, прощай. И все в таком духе. Нет, непонятная истина. Нет истины. Где же истина? И что же наплел? Тонкую тоску по этому священнику Матагоре. А почувствовал любовь. Вот с этого все началось. Итак, если мы работаем ради выгоды, мы разрушаем любовь. Если мы дары даем, принимаем дары, угощаем, угощаемся, раскрываем мысли сокровенные, слушаем с доверием, любовь растет. Простой закон, смотрите. Но работает только в гуне добродетелей. Какие дары давать? Это нужно в добродетели сделать. Мотив должен быть, любовь должна быть, уважение, благодарность должна быть. Пусть недорогой дар, но вы храните его всю жизнь, потому что там была любовь. Вы вспоминаете, вы плачете. А что, когда там цветок собран? Это был дар. Это была любовь. И пища освященная, чистая, приготовленная с любовью. Да, конечно же, как же отказаться? И так же гостей принимают, и тоже угощают такой же пищу в ответ. И что же? Вы чувствуете, что вы одна семья после? Потому что там есть любовь, пища, сильное средство для развития отношений. Но чистая должна быть. Не добродетель. Уже в страсти невежды не сработает. Не то, что я наливаю стакан, не то, что наливаю стакан, это любовный обмен. Это в гуне невежества. Тоже может быть любовь, но уже низкого порядка какого-то. Кончается все либо драками, либо чем-то еще. И раскрываются сокровенные мысли. Есть чем поделиться. А если нечем поделиться, что мы говорим друг другу? Мы кого-то обсуждаем. Критикуем. Это не сокровенные беседы. Они не развивают любовь. Если мы с вами критикуем в семье другие семьи, мы и в своей семье в мире жить не будем. Гуна формируется плохая, понимаете? Каждый я из любви в своей семье кого-то критикую, но когда я критикую, гуна формируется плохая. И в моей семье тоже будут разногласия, критика и скандалы. Вот как все это происходит. Какие законы природы, смотрите. Поэтому нужно вырабатывать видение пчелы, говорится. Не видение мухи в жизни, а видение пчелы. Сатва. Пчела летит, куда бы она ни полетела, чтобы она не видела, она ищет цветы и нектар. Она сосредоточена, у нее мотив чистый. Она вся в пыльце в итоге. Вся чистая, вся приятная. Мед дает. Муха куда ни полетит, везде ищет грязь. Другой мотив. Она вся такая нечистая, переносчивая, какие-то там инфекции, может быть. Пошлите муху за медом. Она помнит, конечно же. Есть задание. Но тут, понимаете, дерьмо на дороге. Подождите, какой это? Кто это? Откуда здесь дерьмо? Нет, погодите, про мед. Про мед давайте забудем. Надо решить про дерьмо. Вот это про дерьмо, это решается. Дерьмо, решить дерьмо. Это средства массовой информации. Там проблема, там дерьмо. Разбирайте проблемы. Переключитесь на хорошие вещи. Найдите святых. В каждом городе есть святые люди и сейчас. Порядочные, честные, чистые, стремящиеся к этому люди. И вот на них смотрите, с ними общайтесь, их поддержите. Вот и все, и вот не жить меняться же просто. Видение пчелы, видение мухи. Огромная разница, смотрите. Один человек только и смотрит на недостатки и выискивает, другой смотрит по-другому, другой вообще хочет уйти от этого мира, где не понять вообще, о чем люди думают и как общаются. Надоело все. Есть отшельники. В городах обычно люди живут с надеждой, что они как-то разбогатеют, устроятся в жизни. Город позволяет. Тут больше ресурсов. Есть другие, кто любят деревья. Земля, огород, дом и хорошо. То есть они по-разному, разные куда. Есть там агуна, где люди в города приезжают с целью даже не разбогатеть, а наслаждаться ночными барами, не знаю, там, интернетом, ну, чувственным наслаждением. Мы сейчас все больше и больше переходим в фазу чувственных наслаждений, а для цивилизации это опасно. Римская цивилизация – это классический пример. Чувственные наслаждения разрушили Рим. Это была самая сильная цивилизация. Империя. Первая империя. А что же они делали, эти императоры? Они были опьянены своей славой, богатством. Их называли божественными императорами. А что это означало практически? Вы сейчас со стулья попадаете. Это означало, что им можно все. Инцест, убийство, все что угодно. Любые, потому что божественные императоры. Вот такое опьянение, вот такая гордость. Это уже гуна невежества. А поскольку это гуна, он уже другим быть не может. Его просто нужно либо убить, либо свергнуть, либо варвары разрушают все. По законам гун природы, цивилизация сметается. Это закон. Это не случайные ходы истории. В истории никаких случайностей нет. Абсолютно все точно работает по программе, под звездами. Вопрос сознания нашего развития или не развития. Я управляю этим миром? Или кто? Да кто я такой вообще? Ну кто я такой? Эти вселенные как пыль и воздухи. В каждой вселенной планете как пыль и воздухи. Только на одной планете я живу. На этой планете столько городов, столько... Я только в одном городе живу. В этом городе столько домов, столько квартир, только в одной квартире живу. И думаю, что я хозяин всего мира. Не сумасшествие, не обвинение. А только потому, что в доме есть интернет. Я весь мир. Вот и все. А еще виртуальная реальность – это путь туда же, видите? Вот в эту же сферу разрушения личности. Потому что все можно, все возможно. Я главное лицо. Я тут Бог. Вот это место Бога занято. Человек должен помнить. Он не Бог в этом мире. Он слуга Бога. Должен служить Богу. Полное целое – это также Бог означает. И вот это нужно применять, насколько я понимаю, это своей жизни. Что такое полное целое? Семья моя или общество, или что такое полное целое? Полное целое – это означает и природа, и деревья, и насекомые, и животные, и птицы. Это тоже живые существа. И от них я очень сильно завишу. Жизненно это завишу. Я умру без них, если не будет деревьев. Или птиц не будет. А кто это сознает? Кто любит эту жизнь? Есть люди, да, есть. Но постепенно это все в универсе уменьшается. А нам нужно увеличить эти отношения. В древних книгах написано, что в прошлых, далеких временах многие животные разговаривали с людьми, умели произносить слова. Я верю в это. Я видел говорящих собак. Правда. Первая собака, говорящая, которую видел в Петербурге, была по телевизору показывали. Интервью проводили. Всем людям серпернарам показывали. Он говорил, мама! На хозяйку. Моя мама, если дети подходили, моя мама тоже туда, как ребенок. И видно, что братья наши меньшие, как и Елисей говорил, никогда не бил по голове, они тоже имеют свой разум, просто как дети. Видел растения, которые реагируют на касание в Индии. Куст, не знаю, потрогай листок. Уже что будет? Ну потрогай. Я даже испугался, что он укусит мне что-нибудь. Может растение. Смотрю на руку. Прости, не сжалась, я живое. Там я же не знал, что она живой человек. Кто тебя научил? Кто тебя научил? Почему ты не видишь живое? Почему не различаешь живое и мертвое? Где твое образование? Это главное же образование. Ведь мы должны жить, соприкасаясь с жизнью, а не с молекулами, с хромосомами, как нас научили от ума. А где же сердце мое? Ведь каждая трава лекарственная для человека. Это предназначено для царя природы. А царь природы уничтожается. Как уж он царь? Что он опьянен? Итак, цивилизация имеет такие разрушительные оттенки, но также имеет и положительные, как и организованная цивилизация. Тут технологии очень как бы совершенные стали. Телефоны сотовые, правда, там мало что ценного говорят. Но есть возможность. Это все можно использовать сейчас для хороших вещей, знаете, очень быстро можно мир улучшить. При том, что уже интернета, сотового телефона, связи, если хорошие вещи делать, пойдет в эфир информация, эфир – это тоже жизнь, неведомая современному человеку еще толком. Ведь звук управляет миром, и сознанием. Если хочу возвысить желание, нужно услышать возвышенные вещи, услышать и увидеть. Что я увижу, даже не пойму, что это возвышенное. Услышать нужно. Счастье – это тонкая музыка в сердце, тонкий звук в сердце, в эфире. Вот нам нужно познакомиться с этой жизнью, тонкой жизнью. Любовь создает музыку, а музыка пробуждает любовь. Звук взаимодействия. Сейчас тоже мы пользуемся звуком. Вот вроде битый час говорили с микрофоном. Ничего больше здесь нет. Звук. Картинок никаких нет. Я уже надоел саму завтра. Одна и та же картинка. Но звук создает образ. И мы уже были с вами во Вселенной, уже и в космосе, слава Богу, таким были, видите. Уже вспомнили и про то, и про то, и уже образ создается жизни, видите, мы же слушаем, это же звук, ведический звук, я же эту информацию беру не от себя. Ничего не придумываю, я опираюсь на древние веды, где классифицировано все, карма-йога, потом гьяна-йога. Гьяна – это организация мысли, это более высокий уровень цивилизации. Гьяны в мире меньше, чем карма. Склонны работать ради плодов. И небольшое количество людей склонны к размышлению, как Сократ, Платон, это мыслители. Это светило нашей цивилизации, их мысли. Мы читаем, думаем, прозреваем. Фраза какая-то, две строчки. Прозреваем, Боже, Сократ. Подписано. Потрясающе. Платон. Потрясающе. Японский хокку. Ох, прошивает. А как Пушкин написал психологию мужчин и женщин? Где они? Где? То есть есть мудрость. Все удивляется. А как ты Пушкин такой молодой знал такие тонкие вещи? Как он понимал все это? Гений какой-то был. Не просто же рифмовал, а понимал, что делать. И вот цитирует эти. Это мудрый человек был как-то. Откуда такая мудрость в такие годы? Геда говорится, что есть личности великие рождаются, которые превосходят свой возраст в 2,5 или 3 раза. Ему 5 лет, он уже мыслит как 16-летний юноша. А если ему 30, он уже мудрый, как старик. Это великий человек. То есть он опережает его чувства, его интеллект глубже. Или Моцарт одаренный рождается. Талант. Сальери не понимает, ну как такого повеса, такой успех вообще. Я дисциплинированный композитор, понимаете? Я классик. И у меня культура. А этот человек очень странный какой-то. Но как успешный, какие вещи еще делают. Почему? У него нет даже таких качеств мирских, знаете, у него что-то другое. Он даже сам не знает откуда. Талант какой-то сверху. Я все уже думаю, что же такое Моцарт? Леонардо да Винчи. Это же такие вот титаны, бах, Бетховен. Но я сделаю одно предположение сейчас. Это есть феноменальность. Это разные сферы, которые существуют всегда. Подключаетесь, услышите мудрость в сердце. А можно и выше. А можно услышать и духовные миры в сердце, те же душа. Там такая музыка, она еще не воплотилась в нашем обществе. Это наше будущее. То, что мы еще можем сделать с вами. Возродить, услышать в сердце и написать. И образы создать такие, что люди будут счастливы и поверить в любовь. И Бога познают настоящего в сердце. Это все исходит изнутри, да, от божественного. У нас маленькая вселенная, это наше тело, тут все есть. В небольшом количестве. Все есть. Мы маленькая. Познай себя, познай все. Во мне есть и ад в моем уме, и рай в моем уме есть. Все есть. И человеческие страсти существуют. И мне дана это поле битвы внутри меня, понимаете, чтобы я разобрался в себе и нашел этот путь. Что же я выберу? Ад, рай. Куда я пойду? Или к Богу вообще приду, еще выше. Выше рай еще подняться можно. Человеку дана такая свобода поступить. А он что делает? Он зарабатывает себе на пенсию, чтобы облечиться к смерти. Вот это сознание суженное. И мы попали в ловушку, потому что есть такие программы, чтобы уменьшить население планеты, допустим, чтобы управлять людьми. Вот мы стали, в стадо превращаемся. О, что происходит? Мы слышим о таких вот разных концепциях. Иногда какие сильные миры всего думают, как вот с этим стадом дальше выйти, слишком много, понимаете? И пора здесь немножко покосить чуть-чуть траву. Она же потом гуще будет, да? Так и говорит, народ такой. Может быть, нам выйти из этого положения бездумного существования. Это можно возродить в сердце человека. Человек должен свою ценность, могущество, свои настоящие качества будут вернуть человечество. А ведь это мудрость, добро, любовь, это человеческое. Это уже не животное. У животного нет памяти сердца. Они не могут так любить. Они любят человека за вкусную еду, за касание, да, это тоже любовь. Но на другом уровне. Но человек без любви не живет как человек. Невозможно это. Он должен научиться этому. Это главная наша школа. Любить все живое. Не только мужчину, женщину любить время от времени. А потом менять партнера. Так животное делает. А любить сердце. Так и говорится. Люби Бога всем сердцем. А ближнего как себя самого. Так и говорится. Это истина. Отсюда все исходит. Самое лучшее человечество. То есть без полного целого, без божественного человек не реализуется как человек. Эталон божественный. С чем себя сравнивать? С божественным. К чему стремиться? К божественному. Не смотрите просто на людей. Люди несовершенны, даже великие люди несовершенны. Мы должны учиться у Бога. Бог в сердце, я должен быть честным перед Ним. Первая ступень – это честность перед самим собой. Тогда я начинаю мыслить. Не жадностью мыслить, не завистью, не похотью, а честностью, которая в сердце смотрит, свидетельствует в сердце. Бог в сердце называется. Парма. Написано. Так и говорится. Сверхдуша в сердце находится человек. Душа и сверхдуша вместе. Тело человека как дерево. Не на дереве две птицы сидят. Две души. Сейчас вы видите, это сами. Душа одна, это сознание, это я. Вот он я. Я себя осознаю хорошо. Да. В этом теле вот так. Но ведь я это тело не создал. Природа действует? Ну да, под каким-то управлением действует, даже не действует случайно, независимо. Это сверхдуша управляет. И ростом, и типом. Это тело точно по матрице прошлой жизни, по моей карме, сшивается на моем тонком теле. Как портной по размерам точный костюм должен сделать. Также это тело точное по размеру моей кармы, по тем гунам, которые я обрел. Поэтому вот я так выгляжу. Вот такой пол, вот такие родители. Это все причина есть для этого. Моя прошлая деятельность связала меня с этими людьми, со страной, с таким телом, с таким умом, с таким характером, с таким наследием, ДНК, РНК. А я даже не знаю, что сейчас в желудке мне происходит. Хотя я вроде бы, он я, а я не знаю. Я отделен. Что там сейчас в крови происходит, я не знаю. Как пища переваривается, понятия не имею, просто чувствую, что переварилось, хочу есть. Все. Я использую тело. Но я не знаю это тело. Знает его Парамана. Где птица? Одна птица клюет плоды на этом дереве, говорится. То сладкие, то горькие. Я вынужден. Я та самая птица. Если что-то приходит счастливое в моей жизни, я радуюсь, клюю сладкий плод. Не беспокойся, это уже кончится. Он перечит. Это счастье, продлится. А рядом другая птица сидит, которая не клюет эти плоды, а наблюдает свидетель. И говорит, не радуйся слишком, не привязывайся слишком. Потому что плод временный, кончится, страдать будешь, прежешься. Пойми, что тебе ничего не принадлежит. А вот горький плод в моей жизни, что делать приходится? Есть. Я страдаю. Птица говорит, потерпи, тоже плод временный, не страдай. Это тоже скоро кончится. А вообще-то посмотри на меня, говорит. Обрати взор ко мне. Иногда мы это чувствуем, что нужно обратиться к какой-то высшей силе. Я даже там беспомощный был. Вот кто-то умер. А что же там? Ну что можно делать? Ну что? Ну все сделано. Умер. Человек. Я беспомощен. Уже пусть священник придет, почитай молитву. Я не знаю, что. Я понятия не имею, что происходит. Я этого не ждал, этого не хотел. Вот в такие минуты мы говорим, вот тут нужна религия Бога. А так ей не нужно. Пока мы живы, ей не нужно. Сверхдуша в сердце. Религия же – это семья. Не путайте религию с конфессией. Не спрашивайте человека, какой конфессии вообще. Спросите, полюбил ли он Бога. Вот что спросите. Любит ли он все живое? Вот о чем спрашивают. Религию играйте, какую вам душе угодно. А вот Бог в сердце – это наша обязанность познать. Бога должна познать, не религия. Религия – это лишь средство, не цель. Что такое религия? Это заповеди семьи. Ну, посмотрите, 10 заповедей, что это семья. Не убивай – правильно, к семье применимо на 100%. Не прелюбодействуй – точно в семье нельзя. Не кради, да, не лги, да, не завидуй, да, все, это семья. Почитай старших, конечно. Бог один, то есть не разрушает семью, не разделяет части. Кто бы во что не верил, Бог все равно один, сохраняет единство. Это принципы семьи, это преемственность, это династия, это сила. А мы превратили это просто в какую-то религию. Где-то. А у нас просто мы живем как... Нет. Это заповеди, без которых жить невозможно. Это законы. Законы добродетели. Это гуна, добродетели. Религиозные заповеди. А Бог выше этих заповедей. Это моя совесть, моя любовь, моя цель. Отсюда исходит любовь ко всему живому. От Него, потому что в сердце каждого живого существа равно самому сердцу. Не только обо мне заботится, а обо всех заботится равности. Так что эти молитвы, знаете, Боже, дай мне здоровье, дай мне денег, пусть и мои враги сдохнут. Не авторитетно, не работает. Вот мы говорим, Бога нет. Потому что я не знаю, как это делать, нет знания, как это делать. А совесть-то есть, а это кто? Кто меня осуждает внутри? Конечно, она может снизиться, я могу снизиться, если захочу. Или повысить. Она согласна на это, верно? Но совесть всегда есть даже у вора. Даже вору совесть говорит, не воруй хотя бы у бедного. Даже вор может иметь совесть. И сейчас видишь, что вот этот порог совести снижается, потому что вожделение, сексуальная революция сейчас в мире, знаете, мы думаем, вот он прогресс, какой это прогресс, деградация. А что мы не слышим свою совесть уже? Что, как собаки выкупляются на улице, нормально для них, конечно. Что это собака, животное, ну что с ним делать? Там другая, по-другому слове себя ведет, как собаки к ней относятся. Я не должен вести себя как собака. Крепкий брак – это основа цивилизации. А брак – это духовные традиции, преемственность, заповеди. Вот они даются для семьи. Если мы не убиваем, не крадем, не лгем, все так и живем, пусть открывается дальше. Начинаем осознавать Божественное в своем сердце. Это источник счастья. Я останусь счастливым. Нет чего. Без всякой причины. Потому что в сердце уже все это есть. Не надо его добиваться. Сражаться с кем-то, под ножки стоять. Угрожать кому-то. Защищать свою честь. Все уже есть у меня. Внутри могу найти это. Итак, явно я могу это осмыслить. Отличить даже материю и дух, понять реинкарнацию, карму, закон, увидеть все это. Осмыслить, да. Но гьяна тяжела сегодня. Философский путь тяжел сегодня для людей, потому что он требует отречения от мира, монашества. Все эти гьяни, они обычно в монастыре. Монахи, мол, один еще. Мыслить. Это не для всех. Это сложный путь очень. И там целибат, без брача. Никаких женщин. Иначе ум не дотянется. Иначе мысли уходят, видите, на женщину. На что-то личное. Поэтому монахи идут путем яны. Размышления, молитва, медитация, вот такие вещи. Еще выше этого есть йога, аштанга-йога, когда люди вообще погружаются в одну цель. Никаких уже знаний не нужно. Не нужно знаний, много читать книг, не нужно размышлять. Нужно остановить ум наоборот. Это аштанга-йога. Невыполнимо тем более. Нынешний мир. 8 ступеней йоги. До самадхи. Яма-нияма, прадьяма, катихара, тхарана, тхьяна. Самадхи. Сейчас мы не практикуем все эти ступени. Мы практикуем несколько первых ступеней, чтобы немножко оздоровить тело, доработать. Но на самом деле, я вам скажу честно, не работает до конца, потому что даже первые ступени люди не освоили еще, занимаясь его. Яма-нияма. Это регулирующие принципы, предварительные перед тем, как начать йогу. Отказ от мяса, от сверхконцентрации, от азартных игр, незаконного секса. И только тогда можно заниматься йогой. Это яма, не яма. Что принять, что отвергнуть сначала. Курить — вы уже не йога. Пьете по праздникам только — уже не йога. Это уже не йога, потому что йога сама все должна достичь. Но уже сама уже не достигаете. Ну, немножко там рано себе поправите, какой-то шаг сделайте в самопознании, йога, занимаясь йогой. Через асаны почувствуете, как энергия там проходит туда, сюда, потоки, начнете осознавать, это тоже, да, себя познаете больше. Расслабляться научитесь. Можете постичь все виды спорта, вы всегда помните при помощи йоги. То есть есть какие-то преимущества. Пользуемся этим сейчас. Клубы йоги существуют. Они очень полезны тоже. Но дойти до последних ступеней сейчас в городе, это не представляется возможным. До осознания Бога в сердце таким путем трудно сейчас идти. Механистический путь сложен. И четвертый генеральный процесс. Бхакти-йога — это совершенство, это цель всех йог, всех практик, всех аскез, всех религий, говорится, всех покаяний. Это любовь к Богу. Все. Вы закончили свой эволюционный цикл. Вы достигли совершенства, говорит, если даже вы еще не совершенны признаны, но уже зафиксированы на этой цели, вас признают совершенными законы природы. К вам уже по-другому относится весь мир. Ну, как в армии есть, бывает майор, я видел это, на генеральской должности. Так случается. И к нему уже как к генералу относится. Потому что он сейчас быстро пойдет в карьеру, он уже занимает это положение. Также, если мы уже стремимся к любви к Богу, говорится, ко всему живому, Бог в сердце, то есть Бог также личность, живое существо, то вы уже прошли все предыдущие этапы, признаете совершенно, хотя еще в процессе. Потому что очень быстро происходит развитие. Вот. Темп цивилизации задают. Вот эти первые. Их может быть немножко, но должны быть в каждом роду святые. Вот они и поддерживают себя, хранят это слушание. Можно стать такими для своих детей, внуков. Жили и скажут. Мне мать учила. Она любила Бога, она служила Богу. А многие скажут: мне бабка, знаете, какая была? А другие скажут: про бабку у нас была великая. Мы помним, что она говорила. Это наша честь семьи. Потому что веды говорят, что род, в котором нет святых, род проклятый. Очень трудно его сохранить, он распадается постоянно. Там много происходит нечистого, извращенного. Незаконные дети и все остальное, нежеланные дети, и разводы, и браки, и ругань, и пьянство, и ссоры. Потому что там нет традиции заложенной, гуны. Куна как родниковый источник чистый должен быть постоянно. Хотя там бывает и будет, но всегда чистота наполняет. Я же помню, вот это память моя, моих предков держит меня. А я не могу обозорить их, понимаете? Как я могу? У меня получается полномочия, у меня получается могущество. Потому что я представляю уже не себя, а свой род целый. Если он великий, то я не могу. Я должен соответствовать этому. Не появляется это. Да, бывает, что это тоже падает, конечно. Ну вот как, допустим, на улице милиционер подойдет и скажет: документы? Он просто один человек, что с ним справиться не может. Ну вы понимаете, нет, он представляет власть. Он могущественный, сейчас он уполномочен, я должен подчиниться власти. Один человек представляет всю власть, смотрите. И вот, веда говорится, что так воспитываются дети. Первый этап – воспитание птицы называется. Касание. Вот он у вас на руках. Он просто держит, он чувствует вас, он знает вас. Он общается с вами касанием. Он прекрасно чувствует тактильное воспитание. Когда вы что-то говорите с ним, вы с ним разговариваете уже. Он не понимает слов. Но когда вы говорите, вы касаетесь его. Через касание начинает понимать вас. Как вы трясете, либо любите вас, или раздражение, или наоборот, гладите, или что-то еще, или дергаете. Вот именно так он вас общается с вами. Поэтому вы должны ребенка не роботу няньки отдавать. Пожалуйста. Сейчас есть такие уже новшества, очень скоро внедрят. Робот-нянька, который может в течение месяца легко обслужить ребенка без родителей. Все уже, программы заложены, все факты. Звук, голос, интонация ребенка, программа вводится, и он знает, что нужно для него. Перенать, накормить, все, купай. Не отдавайте роботу-няньке. Ваш ребенок на вашу благодарность, на родительство. Иначе ничего хорошего не получится. Это воспитание. Второе воспитание – это рыба. Смотрит глазами, взгляд, он уже понимает. Не так от касания зависит, это уже касается, он говорит, не трогай, не портит причесывание. Уже не так, когда привязан к этому. Но уже понимает, как и смотрит, и он тоже слов еще не всех понимает, но взгляд чувствует. Ох, ты сейчас будет плохо. Я посмотрел, отец. Но когда не видят, о, говорят, что хотят вообще. Все переворачивается. Но в квартире, когда нет, никто не смотрит. Когда смотрят, родители идут, сейчас увидят. Вот это не пойдет. И третий этап, завершающий, черепаха. Черепаха, откладывая яйца на берегу океана, уплывает в океан. Она не касается, не смотрит, она думает. Мысленно, это мистическое слово. Вот, это завершающее. Я помню, что мне говорил отец, мой дед. Все, я помню. Это смарана на санскрите. Самадхи – это форма смарана. Если мы погружены мысленно в высшие наставления, которые даются нам сверху, это называется самадхи. Она говорит, возлюби Бога, а я не могу погрузиться туда, не понимаю, что это такое. Не достигаю самадхи. Ни тактильного было, не было, ни взгляда туда не было. Только какие-то формулы, но я их не чувствую. Не достигаю. Но говорится, посмотрите внимательно, давайте почувствуем Вселенную. Вселенная – это мы с вами тоже. Каждый из нас. И как это почувствовать? Как говорится в Писании, с чем сравнивается? Бог – Отец. А сейчас я Кали, семьи слабые. Если я скажу, что Бог – Отец, у меня, знаете, Отец был. Не впечатляет мне это слово вообще. Я потерял. Не было любви. Кто меня вообще бросил? Я не знаю. Например. Мой отец не бросил меня. Не любил. Мне может быть больше понятно, чем тем, кого бросил отец. Что Бог как отец, а вот хорошо. А тут скажут, ну, ничего не чувствую. А пророк, когда его спросили, кому поклоняться после Бога? Он задал вопрос молитве, всем самадхи. Кому поклоняться после Бога? Ответил – матери. А кому после матери? Ответил – матери. А кому после матери? Отцу. Дважды матери, потом отцу. Вот это нужно понять, вот эта раса, эти отношения, которые мы сейчас вот страдаем, теряем, это божественная энергия, которую мы теряем. Отец и мать. Вот эти отношения. Биологи не могут этого объяснить. Наука бессильно объяснить эти отношения. Но с чего это ради природа, скажите мне, нелогично, неконструктивно пошла таким путем? Зачем 9 месяцев вынашивать, рожать в муках, потом еще нянчиться 15 лет? Пусть бы это почковался, да и пошел. Легче было, безболезненно и так далее. А вот почему нужно вот этот процесс? Вот почему? А потому что мать – это отношение. Потому что отец – это отношение. Они заботятся, они служат. Они избавляются от ложного эго в этом процессе. Очищаются люди. У семейного человека чем больше детей, тем чище считается человек, тем благочестивее. Потому что он много отдает святой получается. Это устроено природой. А мы не хотим много детей. Аборт. Зачем нам это? Мы остаемся до сложной мамы. С плохой гуной. Может быть, это удобнее для чувств, для комфорта. Но мудрецы говорят, комфорт отвратителен. Не стремитесь к комфорту. Ой, это не цивилизованные люди, у них ни телефонов, нет ничего, они живут в сольных хижинах, да, там. Молятся. Не цивилизованные люди. А поговорите с ними, они знают вселенную. Это не цивилизованные церкви люди. А эти, которые по телефону говорят, ничего толком не знают, кроме денег. И противоположного пола. Вот такая картина странная. Поэтому начало пути карма-йога – это благочестивая, благоприятная деятельность. Потом размышления, элементы размышления нужны каждому человеку. Если мы хотим избежать депрессии, вот этих уязвимых состояний обид, что сейчас бичом является наша психика, для нашей психики, дайте умственную нагрузку своему уму, изучайте философию вед. Вы избежите этих депрессий. Ум должен быть нагружен. Умственной нагрузки недостаточно, результат депрессии. Вот что мы сейчас видим. Потому что Россия была советская читающая страна. Она была одна из самых читающих стран. Хотели в метро читать, да, вот здесь я читаю. То Запорожье тоже книги, тоже читаю. Я тоже там открывал свою гиду и смотрел эту книгу. А то смотрел мою книгу, мы еще обменивались с ним, потом читали друг друга, знакомились, вот сам все было. Сейчас я в этих штучках, и что я там делаю, непонятно, как, подержи меня, ни друг друга не видно, что. А удобно же, чтобы не мешал ребенок, правильно же? Удобно же, дал эту штучку, и все, и что тоже. Как наркотик такой, а потом знает, не знаете, что с ним делать, работать не хочет, не знает, кто он, чем заняться, не знает, висит у вас на шее. Не определить его никуда. Все, порабощен, правда? Поэтому нужно регулировать такие вещи. Если мы хотим цивилизацию, семью, с этого начать. Сейчас мы не можем избежать интернета, телефонов, понятное дело. Они полезны, нужны сейчас для деятельности, но они также вредны, если это магия. Картинки, порно и все остальное, там все это есть, тоже есть. Поэтому должен быть какой-то регламент в семье, порядок в семье, заповеди в семье. Религия в семье, что пользоваться интернетом не больше часа в день. Все, все должны быть и взрослые дети. Например, не знаю, сколько вы становитесь. Я просто сейчас сказал много. Час или полтора. Но не больше двух, конечно же. Это уже чересчур будет. Нужно отрегулировать свою жизнь. Цивилизованного общества, да, мы называем это цивилизацией, где люди развиваются гуну, качества. Они строят планы какие-то. Воровать друг у друга или побеждать. Сейчас футбол. Я был в Москве, когда русские выиграли. У кого-то выиграли. В общем, вот что там было, там все машины сигналили, все там с флагами, все пели песни, вся Москва гуляла. Да. То есть был праздник большой такой. То есть выигрыш был. Ну, победа же. Ну, спорт тоже. Игры, соревнования. Ну, культура, хорошо. А однажды провели где-то соревнование по бегу между детьми дауном. Такой пример я слышал. Дети дауны, их надо учить тоже. Встать на дорожку, значит, их пара. Быстрее будут бежать до финиша, во-первых. И первый получает награду. Ну, объяснили, все не поняли. И выстрелили, побежали. И на дистанции там кто-то, и мальчик или девочка, споткнулся и упал. Расшиб коленку и плачет себе. Сидите давно, сошли с дистанции к нему, гладили по голове, подняли и вместе с ним пошли до финиша. Весь стадион стоял, аплодировал. Вот это настоящий сигнал. Такие соревнования тоже должны быть. Не только ради выигрыша, собственно. Воины должны, да, заниматься такими соревнованиями, как боевые искусства, такие игры, побеждать, потому что им нужно, это необходимо. Война, на случай войны. Это класс воинов. Для них это естественно характерно. А в остальном люди должны жить по-другому. Не устраивать соревнования из всего буквально. Мы не на войне живем, мы в мире должны жить. Тактика войны – это другая. Тактика войны – это указалка зуб за зуб. Тоже справедливо. Но тактика мира – ударь не по одной щеке, поставь правую, прости. Иначе мира не будет. Если мы не научимся прощать друг друга, никогда мир не будет. Это гуна, прощение, сахагуна. Но это нужно большую силу, чтобы прости. Смотрите, это могущество должно. В этом выход, в этом могущество цивилизации. А не то, что создать ядерную бомбу и угрожать друг другу. Это слабость. Это не могущество. Мы не можем пойти на встречу друг другу, чтобы мир отменить. которые мы сами сделали. Уже всю жизнь мы живем в этих противостояниях. Вот сколько себе помню. Политика не ослабевает, это угроза остается. Острее, острее. И думаем, что вот они виноваты, а мы правы. И там думают, с другой стороны, то же самое думают. Не разубедить никого, и в конце концов. Нужна бомба, чтобы решить вопрос. Но мы же понимаем, что это не решит вопрос. Это конец цивилизации, если мы так мыслим. И перед тем, как наступает уже разрушение цивилизации, признак ее – злые слова появляются. Злая речь предвестит смерти. Это звук опять производит. Не сразу, постепенно, когда злая речь входит в ум, а потом глубже в разум и в сердце, человек начинает совершать насилие убежденно. Убежденно. Все. Обозначили врагов, друзей. Есть убеждения. Убеждения меняются. Вот что делаем. Очень ловушка. Сегодня убежден в этом. И наказал кого-то своих властных убеждений. А потом мои убеждения изменились. Я совершил ошибку. Я понял это. Как мне жить дальше с таким грузом? Вот как все переворачивается в этой жизни, ведь в гунах вращаются эти гуны, сатва, раджас, тамас, они вращаются. Они же зафиксируются в одной гуне, в сатве. И подчинить раджас и тамас нельзя попадать под их влияние. Я в животное превращусь. Гуны превращают человека, превращают, преображают его. Леонардо да Винчи, когда писал свою «Тайную вечерю», он столкнулся с сложным вопросом. Где взять прототип Иисуса? Сложный прототип, сложный образ, потому что это пророк, мессия, но он мог достаточно. Найдите такого молодого человека, такого одухотворенного, это с ним непростая задача. Если там старец был какой-то, знаете, с бородой было бы легче сообразить. А тут он 33 года. И вот он целый год искал прототип. Ходил туда-сюда и в храмы, вдруг увидел. Там был хор юношей, и он видел такого красивого юношу, а одухотворенное лицо. Вот прям потрясающий Иисус. Он пригласил в мастерскую, сделал на портрет для Христа. И думал, что работу скоро закончу, конечно, что там все было понятно, что делать дальше. Но когда отправился до образа Иуды, столкнулся с более сложной ситуацией. Это сложнее, потому что это же апостол. Один из апостолов, то есть святой, но он Иуда. Там это смесь добродетели с грехом показывает. Вот эта задача была труднее намного. 2 года он не мог найти прототип. Уже заказчики не знали, что делать. Леонардо не знал, как работу заканчивать. Вот так к этому относились в прошлом. И однажды он шел, думая уже 2 года, он искал прототип. Видел, в канале лежит пьяный человек. Бросил взгляд и ослабленен. Тот самый образ, который еще. Вот он. Молодой достаточно еще, да. Какая-то и святость, и порог в сочетании. Потрясающе. Попросил слуг, слуги взяли под руки. Бессознательно этого пьяного посадили там в кресло, он с него стал делать набросок портрета. А человек пришел в себя в процессе. Очнулся. Сказал, я здесь был уже 2 года назад. Мне сюда художник пригласил, и задал тот портрет. Это была одна из них. Вот это гуна называется. У нас одни планы, а у гуна другие планы. Поэтому нужно планировать гуну. А не что-то не будет. Это сейчас самый важный вопрос для нашего общества. Разобраться в гунах, в качестве. Не в количество, которое мы хотим приобрести, а в качество, которое мы хотим приобрести. Это основа цивилизации. Сатва гуна может поддерживать сколько угодно мир. Сатва поддерживающая гуна. Раджас созидающая гуна, но она имеет недостатки. Она также продуцирует жадность и вожделение. Поэтому ее нужно регулировать. Не нужно работать с утра до ночи, а с ними нужно регулировать. А тама гуна, она разрушает. Она разъединяет людей. До человека ненавистничество, это болезнь человека, человечества. Сатва – это жизнь, это счастье, это долговечность, это здоровье, то, к чему все стремимся на самом деле. Раджас – это политика, организация, деньги, слава. Она смешанная гуна, есть плюсы и минусы там смешанные. И тамас – это отвратительное состояние. Не любовь. В страсти иногда любовь, иногда ненависть, двойственность. Благость и любовь ко всему живому. Не верю, что любит только самого себя. Больше любовь. Только ради себя остальное. Вот из этих вещей мы выбираем наш путь цивилизации. Сейчас трудно говорить обо всей цивилизации, но о семье мы говорим сейчас, потому что с этого начинается возрождение цивилизации, с семейной традиции. Потом обращаемся не к руководствам, не к администрации, а просто к людям. Обычным семейным людям, которые могут начать новую эпоху. У себя в семье. Пищу организовать, труд организовать правильно. Добровольчество организовать, образование развивать, свои знания духовные, изучать книги, дать умственную нагрузку, изучать философию регулярно, постепенно отойти от всех дурных привычек, установить традиции семейные. Вот. Сильный, хороший, чистый брак. Хорошее потомство и будущее. Вот. Такая идея нашей сегодняшней беседы. Ну, спасибо, тут я закончу, информация достаточно. Сейчас мы приступим к вопросам, возможно, записки.
Да, уважаемые слушатели, сейчас у нас блок с вопросами. Как я уже говорила, у нас записки и микрофон из зала. Записки, вот я прошу по залу передавать сюда вот девушке, и мы будем их передавать Александру Геннадьевичу. А если вопросы из зала, поднимайте руку, и вам передадут микрофон. Сейчас, секунду.
Спасибо большое. Александр Геннадьевич, я хотел задать такой вопрос. Он как бы личный, я его задавал в том году, когда мы приезжали. Вот у меня двое детей на маленьких. Ну, как бы это мой путь. То есть я сколько сам себя помню, у меня с детства было неприятие детского плача. То есть даже когда я сам был ребенком, для меня это было очень тяжело слушать. Вот сейчас это моя жизнь, это моя семья, я их очень люблю. Очень. Но я просто думаю, это просто болезнь разума такая, что я просто не могу это слушать. Или это, может, какие-то наработки из прошлой жизни. И просто быть сторонним наблюдателем, да, не хочется. И двигаться дальше вперед. Ну, сложно, потому что пока не пройдешь этот путь. Что делать?
Это называется самскара, то, о чем вы говорите. Самскара, когда не переносит детский плач, кто-то не переносит что-то другое. Это самскара, впечатление с прошлого остается. Это, возможно, с детства было заложено, с прошлой жизни. Отпечаток остался. Тревога возникает, непринятие этого, трудно слушать такие звуки. Прошлое было связано с какой-то проблемой детский плач. Например, если ребенок кричал, потом умер, конечно, любой крик будет отождествлять себя этой самскарой, смерти ребенка. Вот это просто пример, психологический пример. И я, допустим, знал человека, который не мог видеть ножа в руке, вот так, даже когда чистили картошку. У него просто красные пятна и истерика начиналась, потому что в прошлой жизни, очевидно, он был убит этим ножом. Самскара сразу. То есть у каждого человека есть позитивные самскары и негативные самскары. И вот с ними мы сейчас живем. Нам придется это выдерживать, терпеть, продолжать служение и переключить свой разум на духовное. Это духовная практика, это вот книги, это философия, о чем мы сейчас говорили, чтобы мы поддерживали позитив внутри. Значит, детский плач можно вывести из психического равновесия даже. Бывают такие случаи, аномальные случаи бывают, когда мужчина один не смог выдержать плач ребенка и выкинул его в окно. Вот это уже психический срыв получается, болезнь уже, отклонение. Поэтому нам нужно делиться своим умом и сердцем, что в жизни много раздражающих факторов, и нужно порядок внутри себя поддерживать. Поэтому молитва очень хорошо, чистая пища очень хорошо. То есть нужно добавить это позитива духовного в свою жизнь больше. И потом ребенок вырастет, нужно будет оплата. Это же кратковременно. Чуть-чуть потерпеть буквально, они быстро растут, дети. Уже 4-5 лет уже не такие они крикливые. Там другие просто проблемы начинаются. 16 лет, там третьи проблемы. Но это же другая самскара. Можно пережить. Надо пережить, надо справиться с этими трудностями.
Александр Геннадьевич, можно я тоже задам вопрос? А подскажите, пожалуйста, вообще вот наша конкретная цивилизация, вот ее прогнозы, то есть у нее есть шанс все-таки не закончить, так скажем так, печально, как атланты и те же самые арии. То есть вот как вот все-таки мы потихонечку движемся к этому концу или еще немного поживем? Спасибо.
Итак, что было, что будет, что чем всех успокоится. Так, погадается. Но согласитесь, пожалуйста, что сейчас нашей внутренней жизнью никто не управляет, верно? Ну, финансы управляют, правительство есть, политика управляет, а внутренней жизнью нет. Есть определенная свобода, это хороший. Но, с одной стороны, хороший. С другой стороны, признак тревожный, если не дать образование. Потому что люди могут ошибаться в выборе ума. Если дать свободу, это тоже опасно, да? Потому что люди могут совершать ошибки, выбирать плохие вещи. И так и происходит сейчас. Кто-то выбирает плохие вещи. Мы это слышим в средствах массовой информации, полно. Вот эта часть будет отмирать. Другая часть людей выбирает борьбу за переустройство общества, не в политику вмешиваться, там, с финансами, они постоянно думают, как, что. Эти люди всегда будут чинить беспокойство в этом мире. Они на свою пользу не принесут большой, но под видом каких-то вещей просто будут терроризировать несколько этого. Такие политики. Они не знают, если как улучшить голос, качество. Но просто говорят, там они виноваты, там плохо, они кого-то обвиняют и хотят, как тут, и каждый это делает. Это вечный процесс борьбы, вот как белка в колесе. Пока они существуют, это существует. И есть люди, которые выбирают благо, допустим. Смотрите, вот мы здесь, мы уже 2 часа. Это же хороший признак. Это же очень хороший признак. 2 часа люди слушают. Вот это будет развиваться. Так что надежда есть. 3 направления существуют. Вот. Человеческая цивилизация, где нужно бороться, просветление и вот деградация. Одновременно сейчас будет расходить все это на наших глазах, все 3 вещи. Наш выбор.
Александр Геннадьевич.
Где вы?
Да. У меня такой вопрос. Я, конечно, хотела бы вас узнать Бога в своем сердце. И у меня есть соблазн спросить вас, как это сделать. Но я хочу зайти с другой стороны и спросить, что произойдет в моей жизни, когда я осознаю Бога в своем сердце. То есть по каким внешним изменениям и признакам я могу понять, что со мной это начинает происходить, потому что сейчас я могу иногда думать, что я осознаю Бога в своем сердце и впадаю в такую иллюзию, но это может быть мой эгоизм и какая-то моя впечатлительность, моя иллюзия, и я хотела бы по каким-то признакам понимать, что действительно я превышаюсь к осознанию Бога в своем сердце.
Хороший вопрос. Это сейчас не научно буду отвечать на этот вопрос. Научно. Вы потерпите немножко? Научно буду отвечать. Вот. Осознание Бога. Но я хочу научно это посмотреть. Не религиозно. В любом случае. Я сразу скажу о голове, что я не религиозный человек. По отношению к религии я более атеист. Потому что в Бога я верующий. То есть религия не связывает Бога сейчас. Не всегда. Иногда это связано, иногда это не связано. Я так сейчас это могу. Есть люди религиозные, которые связаны с Богом. Есть люди религиозные, но не связаны с Богом. Вот это мое видение. Поэтому сейчас я научно скажу. Первый этап связи с Богом – это шрадха. Это вот санскрит, там все классифицированное. Это вера. Это первая ступень. Вера означает счастье, я чувствую. Ну, подумайте немножко. Это синоним. Вера и счастье – это синоним. Если вы верите во что-то хорошее, вы окрашиваете это хорошую веру, счастье. Как молодожены, скажем. Они счастливы. Почему? Они верят, что будут счастливы. А старики плачут на свадьбе. И впереди говорят, может быть, повезет. Не знаю, они не так уж и верят в это. Всякое бывает. А эти верят, они вот такие, вот просто сидят. Это широко вера. Если вы верите в Бога, это первое. Но вера означает, вы должны быть уже счастливы этой верой, тогда это вера. А затем эту веру нужно углублять. Следующий этап, который углубляет счастье, это садху-санга. В переводе означает общение со святыми людьми или практикующими духовную жизнь, также обладающие верой и занимающиеся практикой духовной. Это медитация, это молитва, у кого как. В тени священных книг тоже осмысление носит духовной практики. И когда вы общаетесь с такими людьми, ваше счастье углубляется. Это глубже. Но общаясь с такими людьми, вы начинаете сами практиковать правильно. Если вы правильно практикуете, все работает. Вот один человек, знаете, я читал, атеизм был такой журнал в советские времена. Там люди критиковали Бога, веру, атеизм. И там был случай с одним человеком, который хотел вот поверить в Евангелие. И там было написано, Иисус говорит, что если ты веришь, то гора, горе скажешь, иди, она подойдет. С горе скажешь. Там проверю, сел на печку. Стас внушатель, я не упаду. Если я сейчас прыгну, то не упаду. Внушал, спрыгнул, не упал. И все, вера пропала. Вот такие примеры. Это неправильная практика. Она приводит к разочарованию, как виноград же он высоко у лисицы, он же не может достать виноград на лисице. Она говорит, а он чистый, я скажу, только напишу и не пробовав уходит. Неправильный подход. Если вы правильную практику совершаете, вы получаете углубление счастья, результат. Это критерий того, что вы на правильном пути. Баджана крия называется. Вы начинаете говорить от счастья. И думать от счастья. Тут вы можете что-то писать, что-то рассказывать. У вас начинается творческий потенциал работать. Вы оживаете чувством, умом. Внутри начинаете делиться, быть внимательным, понимать, чувствовать природу. Начинаете оживать. Это баджана крия называется. Можете понимать, что такое космос, когда слушаете, радуетесь всем этим вещам. Чувствуете, что вы любите, начинаете любить уже. Ведь поймите, что если мы не любим, мы не можем удивиться даже. Удивление, восхищение, эти все эмоции, счастье. Из любви исходит. Вот ребенок встал на ноги. Ох ты, боже мой, Вася пошел. Посмотрите все, бегите сюда. Вот, удивитесь. А что я люблю ребенка? Я удивляюсь вообще, что он встал на ноги. А там чужой ребенок встал на ноги. Ну, понятно, все встали на ноги. Что тут удивляться? Но если вы любите, вы всему удивляетесь. Мой Вася не такой, как все. Он все делает необычно. Мать, может, расходится с медитацией. Ой, все удивительно. Любовь. И здесь также, если вы начинаете пробуждаться, начинаете удивляться солнцу, людям, всему хорошему, открываться начинаете. Баджана крия. Но баджана крия, если вы практикуете правильно, очищает сердце. Это как фонарик в сердце. Вы опускаете, начинаете внутренне понимать себя, где вот эти проблемы. Вы прорастаете в нужную. Начинаете хозяйничать, да, управлять. И еще более радостно становитесь. Потому что когда сердце очищается, у вас пробуждается вкус ручи. Ручи означает, что вы счастливы сами по себе. Просто есть это сердце. И вот этот ручий вкус переходит в асакты, в влюбленность. Как вот юноша, что влюбляется, так же влюбляетесь в жизнь, в Бога, начинаете понимать эти вещи, осознавать. И дальше это вплоть до премы, это высочайшие ступени любви к Богу. Вот со шрабхи до премы. Описаны все ступени. Начинайте процесс. Это научно. Но практика должна быть правильной. Не вымышленная. Религия человек не может выдумать. Это невозможно. Бога нельзя выдумывать. Он таков, каков есть. Это абсолютно есть. Это живое существо. Источник всего. Все мы из одного источника, конечно. То есть нужно правильно. Поэтому изучайте философию, изучайте священные книги и практикуйте правильно.
Александр Геннадьевич, я здесь, пожалуйста. У меня такой вопрос. Я сначала хочу поблагодарить за очень хороший, шикарный рассказ о высших материях. Но я так поняла, что вы сделали упор все-таки на развитие цивилизации, на семейные какие-то пары, да, на семью. А что же делать людям, например, меня, которые по объективным обстоятельствам остались без семьи? Я вообще могу чем-то полезным цивилизации?
Семья нужна маленькая, ты должен договорить до конца тогда. Семья не является смыслом жизни. Нет. Семья – это маленькая модель общества, где я учусь понимать большую семью, семью Бога. Поэтому у вас есть семья, но вы пока еще не знаете.
Я пока только еще на пути к этому. Я надо свою семью.
Да, обязательно.
Хорошо.
Что делать, если есть муж, но постоянно думаешь о другом мужчине? Муж с нехорошими качествами, на которые не обращал внимания в молодости. А тот человек с более высокими качествами. Я не верю в это. Это вожделение. Поэтому оно и кажется, что этот человек лучше. Люди все одинаковые. У всех есть плюсы и минусы. Есть просто разные варны, может быть, разный уровень интеллекта. Я согласен с этим. Но женщина получает мужа, какого заслужила, говорится. Это не какой-то чужой человек, это ваш муж. У него есть недостатки, это ваше упущение. Что вы должны были эти недостатки его исправить, это ваш долг. А он ваш недостаток исправляет вот этому месту. Он ваш муж не потому, что у него не должно быть недостатков, но что вы должны очиститься в совместном служении, в браке. Брак называется. Это ашра называется, духовный уклад, и люди очищаются от эгоизма, от всех недостатков. Это священный уклад, духовный уклад брата. Они чувствуют наслаждение, где у меня есть просто удобный человек для комфорта. Поэтому вот работайте с этим мужем. Все. Так сказано. То, что Бог соединяет, человек должен разъединять. Как говорит апостол Павел, не женился, не женись, женился, не разводись. Все. Что-то одно выбирает. И до конца. Не надо эти игрушки. Всю жизнь думать о своей личной жизни. Уже там дети есть, все остальное, а я сейчас свою личную жизнь справлю. Уже есть задачи повыше какие-то. Все, забудьте об этом. Кто женат, кто замужем, забудьте об этом. Улучшайте то, что есть, иначе потеряете то, что имеете. Я не приветствую разводы. Хотя иногда это бывает, и из них может быть не обойтись, всякие вещи случаются. Но принципиально говорю нет. Индивидуально, может быть, это вы сами решаете. Я не встречу в этом случае. Разводы все равно в любом случае не существуют. Самскара остается пожизненно. В уме вы все равно муж и жена. Бывший какой, самскара остается. Для женщины это именно так. Для женщины шанс быть счастливой только один, считается. Вот такой порядок. Знаете, я сейчас строго отвечаю вам. Индивидуально я мягче говорю, но здесь нужно сказать золотой стандарт. Женщина, думающая о другом мужчине, не целомудренно теряет добродетель. Это эгоизм. Знаете ли вы о волжских контактах, о контактах с тонким миром? Ничего не знаю о контактерах. Ваше мнение о нашем правителе Путине. Человек, что ли? А какой это мнение? У него есть свои плюсы и минусы. Человек. Как и мы все тоже. Я не политик. Мне нравятся все люди. Путин тоже. Я так вижу его, норежный человек. Симпатичный. Но в политике ничего нет. Он недавно не снился. И что-то мне про Америку долго-долго рассказывается. Но говорю, что сложная ситуация с Америкой. Я его понял. Ну да. Если долго так разговаривать, потом он ушел. С почтением будет друг другу. Хорошо. Поэтому вроде бы нормально к нему отношение. Никогда раньше не снился, а тут про Америку рассказал. Возможно ли узнать о прошлых жизнях? Если да, то каким образом? Не советуем. Вы можете получить потрясение. Мало ли, что там было в прошлой жизни. Я понимаю вас, сейчас вам интересно. Как в интернете посмотрели, да? Кино. Это не так будет, дорогие мои, если вспомнить прошлую жизнь. Это будет совсем по-другому, это будет травматично для большинства людей. Поэтому не советую баловаться этими вещами. Если необходимость есть, если вы готовы к этому, может быть. Может быть, для кого-то, опять же, индивидуально. Для всех не нужно это делать. Вот достаточно этой жизни вот, познать. Вот, не важно, что было в прошлом. Вот здоровье настоящее разберемся. Сейчас Кали-юга, что я хочу сказать, перенаселение в обществе, говорят, одна из сложностей. Эти гигантские города появляются, страшные мегаполисы. Тяжелый случай. Одна из проблем управления — это перенаселение. Как мы слышим об этом, это не совсем согласен, но в каких-то моментах можно согласиться. А что происходит на самом деле? Вот вы учитесь в школе, скажем, если вы первый класс закончили, второй, третий, и так последовательно должны заканчивать, сдавать экзамены, переходить в следующий класс, верно же? Если вы не переходите в следующий класс, то почему? Не усвоили материал. Тогда усвоили на второй год. И получается перенаселение в другой класс. Причем перенаселение людей не лучших качеств. Заметьте. Не то, что перенаселение мудрецов. Святых стало просто против. Не буду посмотреть, как собак не резали. Нет, люди рождаются как раз с такими качествами недоработанными. Видите? Вот можете судить о прошлой жизни достаточно разума. На свои качества посмотрите. Достаточно этого факта понять, что было в прошлой жизни. А так кино увидеть не рекомендую. Это собьет с толку многих людей. Как найти себя в самом себе? Проснуться надо. К реальности. В Сатвагуне вы увидите вещи реальные, как они есть на самом деле. Каков ваш долг в этом мире? Какова ваша миссия, предназначение для рождения? Об этом нужно все узнать. Как? Это только свыше может прийти. Ни снизу, ни с равного уровня это не придет. Снизу, понятно, невозможно. С равного уровня это означает, что человек также не знает ответ на этот вопрос. Только свыше. Обратитесь к высшей энергии. В сердце сначала сделайте так. И в сердце, поскольку есть сверх душа, вы увидите, что произойдет. Закон сработает. Если вы искренне, на самом деле, хотите духовно продвигаться, познать себя, вы получите эту возможность. По законам трансцендентным. Если я так посмотрю, ну где? Где источник? Нет. Но трансцендентный мир уже все организовал. Стоит только заходить. Веды называют шрути. Ну, там три. Шрути, ньяя и... Смотрите. Шрути, услышанное сверху. Все пророки, они получали знания сверху. Так, первые священные писания. Все шрути. Смотрите, означает исторические факты. То, что я могу видеть и запомнить. Опыт человеческий. Пураны, Итихасы есть. Библия также, то есть это царство некое. Это смотрите. А когда Моисей говорит, слышит что-то и говорит, это шрути. Или другие пророки там, где бы они ни были. Библии, или в Коране, или в Ведах, везде есть пророки. Инья – это логические доказательства. Это называется физическое знание. Вот треск. В нашей жизни логически мы не можем вычислить, где источник духовного знания. Исторически тоже были святые, сейчас не знаю, не вижу. А остается шрути, услышать нужно. Как захотеть, это нужно сказать. Захотеть в сердце. И вот изнутри сердца вы найдете. Вы увидите, вдруг вы обратите внимание, что раньше не обращали внимания, и услышите. Так на слух мы сможем найти источник этого знания о себе самому, кто я. Загадками говорю, да? Но вы должны сами обрести этот опыт мистический. Я был в таком же положении. Но я захотел, и все, случилось. И с каждым. Я даже книгу издал на эти темы, собрал рассказы этих людей, которые именно таким же путем все пришли к духовности, к самосознанию. Потому что просто искренне задели. Каждому. Но если мы хотим быть обманутыми, обман же придет. От нашей позиции все зависит. Мир живой вокруг нас. Он отреагирует на наше искреннее желание. Как говорил Христос, если сын просит рыбу, а сам же ему змею руку не положит, так ведь? Тут не будет обмана. Если человек ушел от своего духовного наставника, сможет ли он найти нового наставника в этом воплощении? Или он получит наставника через несколько воплощений? Что необходимо сделать, чтобы заслужить наставника? Смотря как он ушел от наставника. Если наставник неквалифицированный оказался, скажем, и вы не чувствуете больше поддержки, скажем, никакой, то, естественно, вы просто отходите и куда-то пропадаете. Отношения ослабевают. Здесь нет греха. Если наставник был настоящий, и вы просто его предали, это проблема. Намного жизни вперед нужно. Со святыми людьми нужно быть очень осторожным. Поэтому сначала нужно образование получить, прежде чем еще подойти искать наставника. Нужно разобраться, кто наставник, кто не наставник, какое его качество, какое его буду. Все это написано в священных книгах. В ведах подробно описывается квалификация наставников, духовных учителей. Вы должны проверить сначала, прежде чем принимать наставника. Время испытательный срок должен быть, чтобы убедились, что это так. И только потом принимать наставника, он будет в святой преемственности, не просто сам по себе наставник. Это уже проблема будет. Если он сам по себе наставник, он вас доведет только до своего уровня, все. Дальше не сможет. Если он в преемственности, он может вас привести к Богу. В этом разница. Здесь вы должны этот вопрос исследовать, опять же, из книг. Много других, я понимаю, сможем ли успеть на все вопросы. Как вы относитесь к расстановкам? Ну, если это работает на пользу, все хорошо. В этом мире как бы нет плохого и хорошего, строго говоря, все материально. А все зависит оценка от умонастроения нашего. Например, нож в руке домохозяйки – полезная вещь. Чистить овощи. А нож в руке преступника – он страшен. Видите, не нож определяет, хорошо это или плохо, а умонастроение человека, который держит в руках нож. Также эти расстановки – это как нож. В чьих руках, зачем вы это делаете? Вот, от этого будет зависеть, как это оценить. Если мы для духовной жизни это используем, для духовной прогрессии людей, то все хорошо. Если это приближает к Богу людей, то все хорошо. Если это просто карьера, не знаю там что еще, выгода какая-то, ну. Можно ли общаться с другим мужчиной в плане будущего? Муж ушел из жизни полтора года назад. Если есть дети, то зависит от того, как дети отнесутся к этим отношениям. То в этом случае дети важнее. Дети решают этот вопрос. Если не принимают нового отца, может быть. Потому что веда говорится, что если женщина выходит второй раз замуж, она становится врагом своих детей. Такая есть установка. Поэтому тут важно это отметить момент, что как дети к этому. Если дети этого не принимают, не нужно это. Это важнее. У моей бабушки было 5 детей. Я не всех просто хорошо знал. 5 детей. В 32 года она стала такой. 32-33 года. Замуж никогда не вышли. Родители. Очень строгая вокруг. Дала вас это повязано. Длинные одежды. И папироса. Делала канал. Бада ее бьет, так и сделает. Курит. И она курит, выходит, значит, не в доме, а во двор. У нее там, значит, такая калитка, забор, тут дорога. Вот она курит, он контролирует дорогу. И я помню, это как девушка видит в брюках. Молодая, в обтяжку. Тогда это времена. И моя бабка, она всю улицу. Зачем штаны одела с ними вообще? И вот пока она не убежит туда, она кричит всю дорогу ей. Контролировала, все следила, чтобы молодежь не разбивала. Такая она помню. Как избавиться от вожделения? Вот вопрос. Невозможно избавиться от вожделения. Нет. Неправильный подход. Не угнетайте природу. Трансформируйте ее. Нужен процесс. Как сублимация называется, возвышение этой энергии. Да? То есть любовь к Богу – это то же самое вожделение, только наверху. Внизу это вожделение, это в гениталиях, а наверху это в душе. Вот мы должны возвысить свою жизнь. Вот этот процесс. Не нужно бороться с вожделением, нужно его занять должным образом. Это через творчество, через служение, через вот это сознание полного целого. То есть много есть аспектов культуры, знаний, где нужно занять себя. Ну, мы с вами ленивые люди, видите? По глазам же видно. Мы рано встать не можем, чтобы занять себя именно духовной практикой. Мы спим долго, когда есть время. Или до упора, пока на работу бежать не нужно. Вот как мы устроены. Поэтому мы стали слабые. Что делать с вожделением, люди лежа? Что же с вожделением? Вставайте рано утром, занимайтесь медитацией или молитесь. Делайте, делайте, делайте. Действуйте. Вы видите, вожделение будет трансформироваться. Будут мысли переходить другие, ощущения другие. Мы еще не пользуемся всеми вкусными бугорками на своем языке, понимаете? Только лук и гарнир это с мясом. Да, многие люди ничего не знают вообще. Даже вкусы толком не знают, диапазон. Не говоря уже о музыке, это тоже развивать нужно, это тоже нужно услышать возвышенные вещи. То есть редкие люди владеют какими-то дарами такими, а нам нужно, чтобы все знали об этом сейчас. Чтобы жили в полную силу. Утреннее время для медитации, для молитвы, день для работы, вечер для общения с близкими людьми, надо это регулировать. Тогда вы не будете думать, что делать с вожделением. Вожделение – это наше здоровье тоже. Как 36,6 в теле, здоровье, но если больше – плохо, если ниже – тоже плохо. Это вожделение нужно регулировать правильно. И вот именно за этим следили цари прошлого. Цивилизация развивалась именно от вожделения все исходило. На каком градусе вожделения так будет развиваться цивилизация? Цари прошлого прекрасно знали эту науку. Сегодня Владимир Владимирович, не знаю, знает Путин об этом или нет, но надо сказать. В следующей сне я с ним поговорю. Но если предоставить такая возможность, я говорю людям тоже. Высокопоставленным, мы говорим на эти темы, я думаю, что они уже что-то знают об этом больше. Что касается вожделения. Это самая сильная сила в этом мире. Она движет всем и вся. Никто не может его победить, эту силу. Но может ее правильно направить, как вот, знаете, поезд на полном ходу, как вы его остановите? Невозможно, сметет. Но если стрелку сдвинете в нужном месте, и постепенно он развернется в нужном направлении на той же скорости. Вот так нужно с вожделением поступать. Что только люди в прошлом не делали с вожделением. И бичевали себя, вот так вот, знаете, сжигали женщин на кострах красивых, потому что они источник вожделения. Страшные вещи были. И кастрировали себя. И вот эти вот страшные вещи. Это все надуманное, искусственное и ужасное. Как бы религиозности, так сказать. Я не люблю такую религию. Наука должна быть у нас. Духовная наука знания. Зачем человеку дан страх смерти, что появился смерть, а как же? Можно перестать никакого страха смерти, что? Страх смерти. Это невежество, на самом деле. Невежество, потому что смерти нет. Вы никогда свою смерть не увидите. То, что увидите со стороны, это внешние проявления. С внешними не существует. Но мы думаем, что есть смерть. Так ведь? А на каком основании вы думаете и представляете? Ведь опыта у людей такого нет, живущих. А если есть, то они что-то видят после, так сказать, смерти физической. Опыт как раз другой. А мы все равно боимся, потому что душа вроде вечна. И прерывать жизнь неестественно. Это ужас какой-то. Настолько противоестественно думать, что я прекращу свое существование. Причем я отождествляю это смерть с могилой, под землей. Я чувствую, какой ужас вообще так. То есть я так как бы жить буду под землей, как будто, понимаете? Это все иллюзия, это все невежество. Душа размером одна единичная кончика волоса. Вы вообще это шатанное, что это панчок описывается. В области сердца. Рядом сверхдуша, примерно таких размеров. Сердце каждого существа, сверхдуша одна и та же. А индивидуальная душа разная. Сознание, этот свет сознания, пронизывает все тело. Размер души маленький. И выходит оно из тела под давлением апаны, праны. Соответствующая прана, апана называется. Как вот из шприца, знаете, вот этот поршень, воздух в теле, вот, йоги знают, праны, выталкивает эту душу, пока у них каналы, 118 нади каналов в теле существует. И вы выходите либо через глаза, либо через рот, либо, если плохой исход, через нижнее отверстие. Это в нижние миры. Эти каналы связаны с потоками праны по вселенной, как коридоры существуют. И сейчас они существуют, вы их просто не видите. Мы все подключены к этой матрице, так сказать. Большой матрице. Но кажется, что я не подключен, я сам по себе и очень-очень много ребят. И вот в момент смерти вы видите вот этот канал, вот этот коридор, и выходите из тела. Не просто из тела выходите, вы выходите сразу в определенную среду. Либо сразу переноситесь быстро в ту среду, где вас встречают, уже провожают в нужное воплощение. Через 1.5-2 месяца будет следующее воплощение, если все в порядке. Если есть проблемы, много грехов, ну и так далее, ну, будут больше проблем. Мы получаем воплощение не очень хорошее, и нужно время, чтобы подготовиться. А бывает, что нужно отправить в плохое место совсем душу, куда она никак не хочет идти, да, проводники будут обращаться не очень хорошо с ним. То есть у каждого ангелы-хранители есть карающая сила, которая будет следить за всем этим порядком. То есть мир организован уже так же, как в этом обществе ребенок рождается, сразу фиксируется, свидетельство о рождении, снимает чистовые обязанности, все это в школу, все. Не думайте, что мы рождаемся в мире, во Вселенной нас не фиксируют. Рождение, смерть, перевоплощение, все точные законы работают. Никаких ошибок не бывает. О чем там говорили? Страх смерти, да? Есть уже разделы вет, которые описывают эти моменты. Перевоплощение. Но вот как душа перевоплощается, вы должны понять из духовной практики своей. Примерно вот так, как показать. Вот это мое воплощение сейчас. Вот, я опираюсь на это воплощение. Вот я мужчина, мне столько лет, год рождения, родители, все есть. Это опора. Так я себя определяю, так я действую. Эта нога находится в движении, видите? Это моя работа, карма. Я что-то делаю. Я формирую свое следующее тело на самом деле. Сознание, качество, все от деятельности будет зависеть. И теперь смотрите, в какой-то момент эта карма исчерпается, и я должен перенести опору в следующую. Это должно оторваться. То есть пока смерть не наступит, пока не сформируется новое обстоятельство для моего нового пути. Вот таким образом мы двигаемся с вами по Вселенной, по миру, вот так вот, меняя тела, как человек ходит. И когда мы опору эту делаем, только тогда она отрывается в следующий момент. Когда уже это тело сформировало новое, только тогда. Карма исчерпывается этого тела. Сама душа не меняется. Личность та же самая. Это все будет со мной. Ни с кем не другим. Как в течение жизни тело меняется много раз, но это было все со мной. И конца не наступило же. Детского тела нет? Я продолжаю существовать в юношеском теле. Юношеского тела больше нет, но я в теле старика могу находиться. То есть это я, этот свидетель, не меняется. А тело меняется постоянно. Поэтому вот немножко, если мы получим образование и опыта, мы не будем так бояться смерти панически. Как понять, что мужчина пришел ко мне по судьбе? Но он и так по судьбе пришел. Так вот, зачем пришел? Вот этот вот мотив важен. То, что мы здесь собрались тоже по судьбе, не означает, что мы должны все тут пережениться и все остальное. Рядом сидели, о, судьба. Зачем? Вот надо разобраться, зачем он пришел? Выясните. Не забудьте спросить. Следует ли людям объединяться активно пытаться изменить к лучшему ситуацию в стране в разных. Ну, так иначе понятен смысл, да, что следует людям объединяться и активно пытаться изменить лучшую ситуацию в стране. Изменить ситуацию в стране. Да. Начните с себя. Со своей семьи. Очень вас прошу. Не делайте революции. Это серьезная ошибка. Революция – неправильный метод. Революция – это страсть и невежество. Это метод неправильный. Может быть, идея может быть правильная, да? Революция духовная, духовных людей, это тоже революция, но она должна быть с отличной революцией, бескровной революцией, вдохновляющей силой. Начинайте с себя. Если вы хотите начать со страны, будет плохая вещь. Когда вы почувствуете, что вы наполняетесь качествами, вы влияете на людей позитивно, только тогда вы можете изменить кого-то. Но не заговорами это делается. Подпольными. В педвузе, где я училась, атеизм преподавал слепой. Вопрос атеизм его от слепоты и обиды на Бога в этой жизни или слепота от атеизма в прошлой жизни. Да, это может быть так. Причина всех болезней – это атеизм. Если так грубо сказать, это правильно поступить. Один психиатр с прошлого века, в начале прошлого века, сейчас он известный, метод его уникальный. Фрейд тогда его затмил, как бы отвлек внимание, но он сделал более важное открытие, чем Фрейд. Энтон Бойзен. Можете поискать. «Битва в душе» называется. Он исследовал сотни больных психических заболеваний. Сделал один вывод, очень важный, что причина всех психических заболеваний – конфликт с собственной совестью. Все абсолютно все. То есть причина – отлив. Так или иначе, причина – отлив. Все проблемы отсюда исходят. Никогда не боритесь с Богом. Никогда не конфликтуйте с Богом. Самый минимальный, как вот требование минимальное – это нейтралитет добрый. Верите, не верите, не занимайте позицию враждебную. Это серьезная ошибка. Если вы видите священников неправильных, Бог тут ни при чем. Если вы религию, которая осквернилась, не выкалывайте глаз, нужно снять катаракту с глаза, не глаз выкалывать. Нужно знать методы. Никогда не критикуйте святых. Потеряете дар речи, ослепните и так далее. Бог. Это в будущем все будет. Потому что это все в развитии будет находиться. Вы видите сами. Есть же такой анекдот про Марию Ивановну. Помните Бабочку? Марья Ивановна детей. Дети говорят, что Бога нет. Вот, и давайте сегодня проведем эксперимент, доказывающий, что Бога нет. Дети, давайте все дружно скрутим дулю, покажем Богу наверх, и вслух принесем Бога нет, Бога нет, Бога нет. И увидите сами, что никакого наказания не случится. Ну и дети все, значит, стали дули крутить и повторять Бога нет, Бога нет. Бабочка, значит, А ты, Вовочка, почему с нами против Бога не выступаешь? Говорит, Марьяна, вот я вот так думаю. Если Бога нет, то кому показываем дурь? А если он не есть, значит, портить отношения? Тут нужно быть осторожным. Вы можете верить, не верить, это личный вопрос. Но вот тут нужно быть осторожным в отношениях. Ненавидеть святость – это серьезно, самый серьезный порог. Если время истекает, то говорите мне.
Еще 15 минут.
Творя добро, я жду плодов. И не терплю себя за это. Как вырваться из тех оков, как суть свою направить к свету. О. Видите? Творческий подход. Плоды труда. Главный образ нас разочаровывает то, что когда мы делаем добро какому-то человеку, он не отвечает благодарно. И вот это нас останавливает. Зачем тогда это все делать? Вот это главный момент, который нас останавливает. Вот. Когда-то моя тетя, одна знакомая, моя мама, привезла с материка, мы жили на острове, розы. А там север розы поменьше видели вообще. А я эгоистичный ребенок, люблю все самое лучшее для себя, эту розу схватил, перехватил. Красота! И тут у меня беспокойство. Она же зеленая или не зеленая? Я переживать начинаю. Я, значит, матери к тете не там разговаривать. И мать, чтобы отвязаться, говорит, иди отсюда, зря, конечно. Но мешаю. А тетка говорит, нет, ну, чтобы успокоить меня. А вот если ты ее посадишь там, где горшок, видишь, на окне стоит, какие-то там попуков, вот туда в землю воткни ее, кинь за меня, ну, чтобы отвязаться. Я глупый пошел, воткнул, а там этот лопух у нас какой-то такой, зеленый, никогда не свел, потому что рост такой. Я эту розу воткнул в землю, и я хожу туда, смотрю, она слабеет все равно. Она вянет. Тетка говорит, ну ты просто поливай ее, и она не так. Ну я воду нашел, и поливаю, Роза вянет. Говорю, она вянет. Ну, она напьется и расцветет снова. Ложись спать, утром увидишь. Вот так не успокоиваешь. Утро, едва только глаза открывай, бегу к Розе. Завяла. Обманули меня, понимаете? Несчастье у меня, Роза завяла. Поднимаю глаза, этот лопух раз свел. Красный цвета, пышно. Если вы делаете кому-то добро и не получаете от него ответа, это не означает, что вы сделали что-то плохое. Для себя вы сделали очень хорошо, вы развиваете качества. На эти качества тренирует кто-то другой. Вы не потеряете ничего, если делаете добро. Вот этот момент важен. Так формируется гуна. А гуна притягивает соответствующую гуну. Верите ли вы инопланетяне? Да мы все с вами инопланетяне. Кто откуда? С разных мест воплотились. Смоленские. Вы же тут недавно живете? Всего-то несколько десятков лет. А где раньше были? Конечно, верю, вот сколько инопланетян вокруг. Бывают люди явно инопланетяне. Не смоленские явно, это не наши. Ну и бывают цивилизации внеземные. Конечно, а почему тут? Не вопрос веры, вся Вселенная, она же не пустенная, она Вселенная. Она заселена, все планеты, даже не Солнце, есть жизнь. Не верите? В этом теле нельзя жить на Солнце, я понимаю. Но при чем тут это дело? Не сравните все с собой. Тело рубить из огня, из эфира. В ведах описывается, что на всех планетах есть жизнь. В разных формах, в разных измерениях. Даже здесь, на этой планете, много измерений существует в жизни. Много, чего мы не видим. Духи, привидения тут есть, тоже мы их не видим. Есть ситхи, чараны, гандхарвы, есть ешви, там, не знаю, что угодно. В тонкий мир. Кто-то иногда видит этот тонкий мир, кто-то нет, не обязательно. Есть выше человеческого уровня, конечно, цивилизации, где ситхи существуют, врожденные способности мистические. Есть существа, перемещающиеся в пространстве во Вселенной. Это все существует. А есть ниже уровня. Как формировать здоровую семью, если супруг идеологически оказался человеком, который во многом не схож с тобой по видению семейных устоев? Это вопрос сокровенных взаимоотношений, развивания сокровенных взаимоотношений с близкими. Важно, чтобы вы понимали сердце друг друга. Не на уровне убеждений жили, а на уровне доверия. Да, кто-то на уровне более духовный, чем менее, более материалистичный, прагматичный человек. Но вопрос доверия друг другу, уважать и то, и другое. Каждый на своем уровне эволюции находится. Не принижайте роль никого, не возвышайте искусственно никого. Служите, взаимодействуйте, сотрудничайте. Это семья называется. Все могут жить в мире, и те, кто не верит в Бога, и те, кто верит в Бога, и разные люди. Можно научиться этому, если будем доверять больше друг другу. Раскрывать сердце, чтобы мы понимали друг друга. Обычно так, что кто-то более духовный, кто-то менее духовный. Это же хорошо. Что менее духовный учится у того, кто более духовный. А этот более практичный, этот менее практичный, хотя и духовный, учится у него быть более практичным. Все необходимое в жизни сбалансирует. Не отвергайте так людей просто. Близкий человек ушел из жизни, но ты ощущаешь, что неосознанно в какой-то мере причинил ему что-то не совсем хорошее, как себя простить. Не живите с чувством вины, совершенствуйтесь. Когда вы просто ходите с чувством вины, вы не совершенствуетесь. Это уроки вы принимаете, да, вы сожалеете, что так было, но вы должны совершенствоваться по отношению к Богу. Вот зачем это нужно. Тот человек уже ушел, все. А Бог остался, свидетель остался. Поэтому свои отношения с Богом наложились. Ошибки будут неизменно в течение жизни. Любой деятельности, чем бы ни занимался человек, как огонь, он всегда вечный. Неизбежен. Но с чувством вины жить нельзя. Это тоже тамос считается, низшая энергия. Нужно просто совершенствовать себя, улучшать свои качества. Вот человек живет, скажем, слепую, и все хорошо. Потом недостаток себе обнаружил, какой-то расстроенный, какой-то опыт. Знание получил, называется. Нет, он должен знать, для чего он это. Открылась ему эта сторона своей жизни темная, чтобы я работал с ней. Совершенно верно. Они ходят с чувством вины просто пассивно. Можно ли повторять махамантру, если сам принадлежишь христианству? Как меня спрашиваете? Вот у меня все было просто. Я вырос в Советском Союзе, никакой религии не было. Я так и жил, в принципе. Но мне дали махамантру, и я ее повторяю, я не вижу никаких проблем. Для меня сейчас не существует таких понятий, христианин или там, кришнаит или мусульманин. Понятия другие, духовный, не духовный человек. Это все формальность. Это мое видение. Какой конфессии вы принадлежите, вообще не имеет ни малейшего значения. Это просто вопрос человеческой культуры, традиции, как бы ваше, может быть, сердце выбора. Мы говорим о Боге сегодня, а не о христианстве или кришнаизме. Если махамантра работает, можете повторять. Не работает, повторяйте что-то другое. У меня работает. Я и повторяю это, лекарство принимаю, что оно исцеляет меня. Причем здесь христианство или что-то еще, Бог-то, нет? Ну, это вот мои убеждения. Я это считаю, как некоторые, может, предрассудки религиозные. Но если вы христиане, повторяете Иисусову молитву, тогда почему махамантру? Иисусова молитва хорошо. Хорошее лекарство для христиан. Для меня махамантра это что-то вообще. Это моя жизнь, допустим. 33 года я повторяю каждый день. Так я живу, так я развиваюсь, видите, я могу говорить об этом. Есть опыт. Какой будет у вас опыт, выбирайте, что-то делайте. Можно ли подавать деньги больным детям, инвалидам и прочим людям? Влияет ли моя карма на этих людей или наоборот, их карма на моих? Про карму не думайте, когда делаете добро. Не надо думать про карму. Например, если человек врач, и к нему приходит больной, и врач думает про карму. Это твоя карма, что ты не пришел? Вообще, зачем тебе это нужно? Карма страдает, все нормально. Судьба твоя такая. Нет, думайте про свой долг. Это долг, если вы можете помочь кому-то, вы должны помочь. помочь. Если вы можете помочь своей матери престарелой и не помогаете, вам идете написано. Вы должны. Если вы смотрите, какая-то пожилая женщина на улице, бедная, это тоже мать, тоже мать. Можете помочь, помогите. Вы должны убедиться, что она не пойдет пить водку на эти деньги. Вот другая сторона вопроса. Про карму не думайте. Ни за свои, ни за чужие, если порочные речи идет. А для того, чтобы дела Божьи творились на нем. Вот такая заповедь. Мы живем с мужчиной уже 2 года. Я хочу замуж. Ребенка говорила и просила его об этом. Но мужчина не хочет жениться. Что делать? Не тот мужчина. Не настоящий. Трусливый парень какой-то. Не нравится этот мужчина. Это не мужчина. Не женился? Не женился. Женился? Не разводился. Все остальное мошенничество. Вот это моя позиция. Все остальное просто мошенничество. Что тут делаешь, если не хочешь? Что мне остается делать? Не знаю, что мне сделать. Ну, тут только сказать, что карма такая. Как помочь? Если уже врач ничего не может сделать, ну тогда карма такая, конечно, судьба. Раз такого мужа заслужила, такого. В любом случае, духовно развивайтесь, но чтобы достойные люди тоже в нашей жизни были. Не просто кто попал, простите. Ну вот это случай, мне кажется, это кто попал. Муж, значит, муж, не муж, значит, не муж. Зря связались с ним. До замужества лучше не вступать в никакие отношения жить. Это уже не тоже не соприкасаться с женщиной. Это лучше всего. Но мы сегодня не можем так уже жить. Мы до брака уже вступаем в отношения. И есть такая теория, нас обманывает. Лучше этого не делать. Целомудрие важно. Чистота женщины – это основа цивилизации. Вот это то, что могу сказать социально. Индивидуально могу сказать что-то еще другое, но вот так сегодня. Спасибо большое. Закончим.
Уважаемые слушатели, пожалуйста, пару объявлений хотелось бы сделать. Обратите внимание, в вестибюле у нас представлены книги, там есть работы Александра Геннадьевича, а также «Ведическая философия», посмотрите, пожалуйста. И еще для вас мы организовали сегодня этот замечательный семинар абсолютно.